Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, март, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 87,95, доллар 74,06, нефть Brent 66,83 и пара биткоин-доллар 53 577 долларов 40 центов за один биткоин. Ну, погода, конечно, сегодня интересная, потому что, когда смотришь в окно, кажется, что тепло, а когда выходишь на улицу, кажется, уже и не тепло совершенно. Пока я ехал на автомобиле, у меня термометр, это можно назвать, градусник какой-то, он показывал, что на улице минус 19,5, что ли, он показывал. Ну, то есть минус 20, давайте округлим, и у нас, мне кажется, очень хорошо выйдет где-то так. Короче, сегодня холодно, на самом деле, если вам кажется, что как-то иначе все, когда вы смотрите в окно, вы глубоко заблуждаетесь. Оказывается, сегодня была там самая, значит, холодная ночь со времен Великой Отечественной войны. Вот примерно так сегодня написали. Было очень холодно, и поэтому. А почему передачу сократили на полчаса по времени, пишет 101 километр? Неправильно. Не сократили, а продлили на полчаса, потому что она начинается в 8:30, а заканчивается теперь в 11, она раньше заканчивалась в 10. Поэтому вы просто не понимаете. В Балашихе утром минус 27, дизель подвел, пишет Гномб. Минус 24 в Петербурге, пишет Григорий. Поздравьте, пожалуйста, моего брата Радика с днем рождения. Эльза, с днем рождения вашего брата Радика. Все, не вопрос. Зарплату накинули за эти полчаса, пишет Константин. Константин, я не обсуждаю столь интимные вопросы в эфире. Это было бы глупо, нет? Лаврова обсуждали отказ от доллара. Мы обсуждали еще, когда Рябков об этом сказал, в принципе, можем обсудить и дальше. Нужно ли и как можно отказываться от доллара, и возможно это или невозможно. Я хотел вам еще интересную новость про Джо Байдена рассказать, потому что мне просто понравилась она. Джо Байден, как пишет Sun, или The Sun, забыл имя министра обороны США, недавно назначенного. И вот цитирую. «И я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой парень вон там, который там управляет этим подразделением». Прямая цитата. Подразделение это, видимо, американская армия. Управляет там этим подразделением своим. Вот. Так что я жду заголовок «Байден забыл имя своего парня». Потому что он должен быть обязательно. Кто первый напишет, тот и молодец. Я пока не видел. Вот. Но, мне кажется, это было бы правильно. Я вот отказался от доллара, у меня их нет, пишет правнук Фрейда. Так, знаете, правнук Фрейда, некоторые от денег, в принципе, отказались, потому что их, в общем-то, и нет. Вчера или сегодня с утра, не могу сказать точно, видел статистику, что главной проблемой, если я не ошибаюсь, там больше 60% россиян называют рост цен на продукты. То есть вот это главная проблема вообще в России для россиян, это рост цен на продукты. Как бы это, может быть, странным не казалось, ни политика никакая, ни геополитика, ни внутренняя политика, ни взаимоотношения каких-нибудь там политических групп с другими политическими группами. И, как, кстати, показывают опросы разных федеральных СМИ, которые приезжают в регионы и начинают московскую политическую повестку каким-то образом пытаться продвигать. Местные, а мне это очень нравится, я сам, значит, приезжий, они так вот отвечают. Всегда очень смешно. А вот вы знаете, что вот, да, ну и что? Ну а что, ничего, нам-то какая разница? И все. И мне это так нравится. То есть, и вот это вот удивление в журналистах московских всегда, типа, как это так? Что за народ? Я видел такие вещи, там, особенно оппозиционные СМИ любят, пообщаться с народом в регионах и удивляться потом. Ну, все понятно, народ раб у нас, ага. Да не раб он у нас, просто ваша выдуманная повестка, она никому не интересна. Вы с ней ездите по городам и весим, и все пальцем у виска крутят, потому что люди живут другими вопросами абсолютно. Весной еще овощи подорожают, пишет Григорий. Импортозамещение по курятине-то получилось или нет, пишет мастер. Мастер, ну, насколько я это вижу по полкам в магазинах, да она у нас вся курятина наша. Ну, то есть, по-моему, с курятиной-то у нас как раз проблем-то и не было, и нет. Мы можем посмотреть, если хотите, собственно, как у нас дела обстоят с мясом в целом. И последний раз, когда я это все смотрел, я понял, что у нас действительно стали справляться своими силами. То есть мы на самом деле раньше... Уж не знаю, сколько там, может быть, 10, может быть, 20 лет назад мы не обеспечивали себя мясом, а сейчас вот по курятине уж точно обеспечиваем. Вопрос не в том, есть она или нет, она есть. Вопрос в цене. Для людей говорят, ну, дорожает. Дорожает, поэтому хотелось бы, чтобы не дорожало, и давайте уже этот вопрос решать, говорят люди и так далее. Да, то есть оно-то есть. Просто он дорожает. С курятиной проблем нет, есть проблемы с ценами, пишет Николай. Ну вот типа того, да. С говядиной, я как понял, тоже проблем нет. Ну, во всяком случае, вот то, что там Брянск у нас, да, делает говядину, если речь идет о такой первосортной, хорошей говядине мраморной, то она есть, где хочешь, ее в любом магазине можно купить при одном условии, если у тебя есть деньги. Это вообще такое важное условие при капитализме, потому что если у тебя нет денег, все то изобилие, которые ты видишь в магазине, ты можешь только видеть. Вот. Ну, или тихонечко там в этом магазине подъедать, пока не поймали тебя сотрудники правоохранительных органов. Такое тоже я видел. Видел людей в Ашане, которые едят конфеты украдкой. Вот. Потом тихонечко вот эти вот фантики выбрасывают куда-нибудь в другие места. Говядина на 60% обеспечена, пишет Алексей Давыдов. Хоккеист на Порше сказал, что на парковке был гололед и вообще не тормозилось, пишет Сергей. Это вы про себя, пишет Александр? Не, Александр, ну я не настолько, значит, несостоятельный в плане финансов человек, чтобы воровать конфету и есть ее. Это во-первых. Во-вторых, я не очень люблю сладкое, если честно сказать. Вот мясо хорошее мне нравится, но где же его там приготовишь? То есть если бы можно было навернуть приготовленного мяса, может быть, я где-нибудь и сломался бы психологически. А так конфеты не вызывают во мне такого какого-то восторга внутреннего и желания эту конфету съесть. Есть немедленно, да еще и бесплатно, вроде бы. Нет, все-таки, знаете, такая есть история. Не утверждаю я, что я самый медийный человек на свете, но определенные ограничения медийность на себя накладывает. Ну, то есть вы же можете себе представить ситуацию, при которой где-нибудь появится видео, гудошников ворует и ест конфеты в Ашане украдкой. Ну, это слишком дорого для меня. Слишком дорого для меня воровать конфету и есть ее украдкой. А для кого-то нет, кому-то все равно, и вот они поедают потихонечку. Бывают, отпивают напитки какие-то, ставят эти бутылки. Ну, тоже интересно. Видите, не трогать, это в стиле, ну, понятно, сантехник, спасибо большое. Заказал мясо в ресторане, съел и убежал, пишет Григорий. Честно сказать, возникало подобное желание, когда был в Европе. Вот, сидишь и думаешь, ну, может быть, это, ну, вот поел, и там вот, ну, счет евро 70 где-то у тебя выходит, потому что, а может это дернуть, и все, да, что? Ну, прыг в машину и поехал. Ну, а что, и что, найдут, что ли, меня? Ха-ха! Нет, конечно. Потом думаешь, да ладно, ладно, да. Держи, скотина. Вот, вот так вот. Значит, обольститель в плане еды, естественно, да? Продовольственный обольститель. Вкусная же бывает история. И тебе хочется сразу и много всякого попробовать, еще не доесть потом. Я один раз так согрешил, ужасно пить хотел, купил бутылку воды, а там километровая очередь. Выпил прямо в магазине и вышел, пишет Макс. Ну, кстати, магазины многие закладывают вот этот процент, которые у них выпивают и съедают, пока ходят меж прилавками, в конечную стоимость продукта. То есть, по сути, когда вы выпиваете бутылку воды и где-то ее там бросаете, за нее платят все остальные, кто стоит на кассе. Имейте это в виду. То есть, это на самом деле вы не магазин обманули, это вы всех остальных своих сограждан обманули. Тут же такая некрасивая ситуация. Поздравьте моего брата Вазгена с днем рождения. А вот все, программа по заявкам началась. Вазгена с днем рождения. Все, больше никого сегодня с днем рождения не поздравляю. Лимит поздравлений с днем рождения исчерпан. Все, не пробуйте сегодня больше. За дегустацию денег не берут, пишет Григорий. Так, брать Паджеро... Смотри, Сергей пишет. Друзья, братцы, помогите, брать Паджеро Спорт 2 или нет? Сергей, вы, во-первых, опоздали немножко. Надо было все-таки у Романа спрашивать, Щукина, как мне кажется. Вот, а мой ответ простой. Дилетантский и простой. Смотрите как. Если нравится, берите. Все, точка. Если нравится, берите. Я бы не взял. Мне не нравится. Мне Паджеро Спорт не нравится. Вообще. Но если вам нравится, если вы чувствуете, что в душе что-то там, значит, ёкает в сердце где-то, и хочется очень, и нравится, и вообще себя видите именно таким человеком, да берите, а чё? Кто вам и как может посоветовать брать что-то или не брать, не будучи вами? Правильно? Вот кто-то хочет пиджак канареечного цвета, а мне он, например, вообще не нужен. Кто-то любит часы дорогие, а мне вот, например, вообще не нужны. Я часы вот показываю, руки вверх, да, не ношу. Я их просто забываю надеть даже, и все. Все часы, которые у меня были, в итоге похоронены под слоем пыли. Слава богу, это все были дешевые часы еще там, в школе и в институте, просто что там дарили, может, они там стоило 1000 рублей, дай бог. А то и меньше, наверное, по тем ценам. Рублей 300, вот, и, соответственно, мне это все не пригодилось, и даже Apple-овские часы тоже лежат у меня, которые я покупал у Сергея Даренко за 200 рублей. Конечно, Сергей Даренко абсолютно не понимал, как торговаться. Ладно, шучу, на самом деле. Обожаю часы и браслеты, пишет Игорь. Я знаю, некоторые любят там браслеты, какие-то фенечки, вот это вот все. Вообще не моя тема, меня все угнетает, что на мне висит ненужное. Вот. Была бы возможность ходить голым, я бы ходил голым, но нет такой возможности. Просто меня все это угнетает, это раздражает. Меня зимой, честно вам, больше всего раздражает куртка, которую нужно надеть поверх другой куртки. Ну, то есть вот у меня джинсовка, и сверху нужно еще надеть куртку. Как же она меня бесит. Это куртка поверх куртки. Вот это вот неповоротливость, вот это неудобно за рулем сидеть. Катастрофа какая-то. Тьфу, гадость. То есть вот в зиме не мороз. Я так вот не люблю. Я в зиме не люблю вот это вот как капуста какая-то многослойная. Ходишь как лук, как вот этот старик, которого все раздевают и слезы проливают. Да? Дед во сто шуб одет. В минус 22 голым это круто, пишет Владислав Эдуардович. Да, закаляйся, если хочешь быть здоров. Продайте Apple Watch за 300 рублей, пишет АМ. Но теперь они имеют определенный символизм, поэтому я их, конечно, не буду продавать. Пусть лежат. А так бы, если бы вы чуть раньше написали, года на 2,5, возможно, я бы вам их просто подарил. Дома голеньким ходишь? Меня вот спрашивают. Какие интимные вопросы пошли? Да пора. По-разному бывает, на самом деле. Почему все из области едут в Москву на работу? Ночевал у сестры в области, не могу выехать, пишет Макс. Макс, объяснение очень простое, потому что люди, живущие в области, работают в Москве. Вот ответ, я думаю, вас устроит, потому что всех остальных он точно устраивает. Потому что, например, в области купить недвижимость гораздо проще, легче, чем купить эту же недвижимость в Москве. Ну, и некоторые любят жить еще за городом, например, в домах, и они готовы ездить по 3 часа в день туда-сюда ради того, чтобы дышать свежим воздухом потом. Сначала отравиться выхлопными газами, а потом отдышаться вечером и утром опять рвануть на работу. Я тоже живу в Королеве, работаю на маршала Жукова, пишет Сергей. Живем в доме. Вообще на теле ничего, кроме одежды, терпеть не могу, пишет Дэд. Вот да, вот ну правда раздражает это все. Бывает, что и одежда неудобная. Да, это ужасно тоже. Тут все, что обтягивающее, прям... Ай, какая мерзость. Я знаю, некоторые мужики носят обтягивающие майки. Как вы это делаете? Ну, как вам не противно? Кажется, майка всегда должна быть чуть-чуть больше даже, чем ты. Вот специально, чтобы она висела, потому что все, что обтягивает, это омерзительно. Хоть летом, хоть зимой, хоть когда, это всегда противно. Ходил бы босиком всю жизнь. Носки зло, пишет Гусь за Русь. Живу в Обнинске, работаю на Пражской, пишет Кофеман. Да я понимаю, а кто-то элементарно еще очень молодой, у него нет своей недвижимости, например, живет с родителями, а работа уже есть и работает в Москве. Такой вот вариант возможен. Много, возможно, разных интересных вариантов. Я из Москвы в Москву еду 2 часа в одну сторону, пишет Татьяна. Вот, Татьяна, ужас-то какой. Это получается 4 часа вы ездите в день. Это на чем? Гонишь, живу за городом, в доме, в лесу, пишет кот. Ну, сразу, приятный человек, сразу, первое слово, гонишь. Хорошо, в школу на Арбат детей везу 45 минут, пишет кот. Так, на Арбат, на Арбат, на Арбат. Ну-ка, сейчас я хочу вспомнить, я там езжу-то редко. Арбат, 45 минут, и откуда вы едете? Можайка, Минское шоссе, 45 минут, во сколько вы едете? А, может быть, вы едете с Рублевки? Наверное, с Рублевки вы едете, и раз, и на Арбат за 45 минут. В принципе, чисто теоретически, наверное, можно доехать. То есть вы рисуете сейчас своим богатством. Но вы знаете, когда грянет социалистическая революция, мы к вам, кот, придем обязательно. Вот. Тогда-то вы нам и расскажете, тот, кто тут гонит, кто не гонит. Это ждите, ждите. Вот, строите забор 7-метровый. А каково нам в Сибири 3 куртки и 3 штанов зимой в морозы одевать, пишет Вальдемар. Не знаю, потому что правильно надевать. Вот, вот не знаю, каково вам в Сибири. Но я знаю, что в Оренбургской области, например, я вспоминаю свое детство и юность, там может быть зимой минус 30, иногда и минус 40, а летом плюс 40, пыль и ветер. И, кстати, ветер там всегда. Ветер зимой, ветер летом, пыль. Конечно же, летом, и снег, и метель зимой. И вот это вот, минус 40. Мне всегда нравилось вот это ощущение, когда ты выходишь, и у тебя замерзают ресницы, замерзают волосы в носу. То есть вот такие тонкости. Не все их знают. Волосы в носу. Может немножечко замерзнуть рот. Вот, если у кого усы, усы начинают леденеть. Сосульками такими покрываются. Омерзительное зрелище, но да, это происходит. Но самое интересное, вот когда залипают глаза у тебя. То есть ветром выдувает слезу, слеза замерзает, и глаз залипает у тебя. И раз так, чик-чик-чик, протер, и вроде бы, разлепил его. Нормально. Так что в приятных местах я тоже жил, вот, и довольно часто там бываю. Спасает только оренбургский пуховый платок, пишет Александр. Вы думаете, молодежь носит пуховые платки? Нет. Надо было, конечно же, зимой ходить в кроссовках. Это золотое правило. Что же надеть на ноги в минус 35? Как же? Все понятно. Кроссовки. Но еще тогда другие у меня были пристрастия. Я, например, купил себе сапоги казаки. Некоторые говорят, казаки, почему-то, не знаю. Казаки купил себе. И вот в казаках ходил зимой в пальто, в осеннем. Вот. И, естественно, в тонкой, однослойной, вязаной шапке. Ну, то есть вид, конечно, вы понимаете, был интересный. Такое ощущение, что человек сбежал из мест не столь отдаленных, и вот пока шел среди помоек, собирал, ну, то, что висит там. Но нет, этот факт не подтверждается. В те годы, когда я там был, никто на помойке одежду не выбрасывал вообще-то. Это в Москве все бомжи разодеты и выглядят классно, ну, потому что в доступе самые брендовые вещи, просто прошлогодние, да, прошлого сезона даже, я бы сказал. А так, да, я вижу, как некоторые ходят с и Louis Vuitton, и все что угодно. У людей. В общем, нормальная жизнь. Я думал тоже, может быть, перейти в этот формат. Если и когда мне надоест работать, я подумал, а зачем работать? Можно же просто собирать по помойкам вещи. Люди все равно все выбрасывают. Телевизоры выбрасывают, выбрасывают одежду очень хорошую, выбрасывают еду, там можно доесть. То есть я думал над этим. Но пока не готов. Вчера на ТВ показали снегопады в Оренбурге. Это ужас, пишет Александра. В Якутск одевают лыжный комбинезон, пишет Макс. Был у меня в детстве лыжный комбинезон. Я в нем ходил, да, в школу. Валенки, лыжный комбинезон и шапка-ушанка. Потому что все остальное это ни о чем. И еще были варианты шубы. Вот. А кто был совсем, так скажем, без денег... И без возможностей. У того шубы могли быть совершенно причудливые, например, с материнского плеча. Да. И вот мой друг, у него всегда есть рассказ смешной, как он ходил, значит, в синей шубе леопардовой расцветки. в детстве, и его в этой шубе принимали в рэперы. И он всем доказывал, что это не женская синей расцветки, леопардовой шуба, а потому что он рэпер. То есть рэперы все так ходят, это нормально. Вот. Мы всегда ржем, конечно, над этой ситуацией. Вот как доказать, что на самом деле все в порядке? Все так и должно быть. Ну, с другой стороны, у меня была куртка, которую мне подарил дед, царствие небесное. Вот. И на ней был огромный-огромный попугай. Вот так попугай во всю грудь практически вот здесь вот. Вот. Но вы сами понимаете, что она была такого зелено-синего цвета, яркого. Вот. Ну, то есть совсем она, конечно, была не того цвета, которого нужно, и птица не та была, самое главное, на нем. Но в силу дара убеждения я всем доказывал, что это орел, конечно. Я говорил, это орел. Ну, и плюс мне повезло, я был в определенной степени акселерат, быстро рос. И некоторые мои одноклассники были сильно меньше меня, и кто говорил, что нет, это не орел, а попугай, тот к тому применялся и другой дар убеждения. То есть, сказать, такое своего рода физическое насилие. После чего все, естественно, признавали, что это орел, безусловно, это орел, никаких вопросов, да, да. Про себя думали, ну, ничего себе, какой агрессивный с попугаем ходит. Но это сложно, знаете, в леопардовой шубе доказывать, что она специальная шуба рэперов, а на попугая говорить, что он орел, и чтобы все с этим согласились. Это сложная задача. Синяя шуба из леопарда, это из 70-х вроде, пишет Д. Да, подвернутые джинсы и кроксы в минус 22. Кроссы в минус 22. Я таких менингитчиками называю, пишет Александр. А где дед такую куртку раздобыл? Ну, где-то раздобыл. Не, она на самом деле прикольная. То есть сейчас бы я в ней гонял вообще с удовольствием. Ну вот, а дед, он такой человек был, человек искусства. У меня один дед был человек такого административного склада ума, государственник, а второй был человек искусства. И вообще куртка крутая. Но по тем временам, как бы, и в той тусовке, в которой я был, вот в этой, это могло стать причиной для, значит, выяснения, что же у тебя тут нарисовано. Вообще, если бы я нашел эту куртку сейчас, я бы в ней спокойно ходил и говорил, это орел. И все. Продолжал бы утверждать. Давайте сейчас небольшая рубрика о недвижимости, потом новости, а потом уже к новостям другим вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, пять минут, среда, март, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Гном говорит, а ведь сегодня 80 лет Чаку по паспорту Колоссу, видимо, да? Норрису, почти как в кино. Ух ты, а ей уже 80. Вот, представляете, оказывается, Чаку Норрису 80. Но не забывайте, что этот человек единственный досчитал до бесконечности дважды. Пять баллов пробки в Москве и 87 рублей 91 копейка это евро, доллар 74.06, нефть Brent 66.87 и пара биткоин-доллар 53 595 долларов 90 центов за один биткоин. Примерно такая сейчас раскладка, примерно так сейчас, значит, торгуется все. Сергей Собянин пообещал отменить большинство антиковидных ограничений весной. По словам мэра Москвы, дольше всего сохраняется масочный режим и запрет на массовые мероприятия. Сохраняться. Все будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Что говорит мэр? Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей, а для многих москвичей, в том числе знакомых, обернулась трагедией потери близкого человека. Пандемия лишила возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками карнавала масок. Метафора. Ну и ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут журналисты, заявил, что год пандемии лишил Россию года развития. а его самого 3 недель жизни, потраченных на борьбу с ковидом. Ну, вот как-то примерно так. Года развития мы лишились из-за ковида, ну, и вот ограничения все основные, во всяком случае, так обещают сейчас, это касается Москвы, весной уже будут отменены, и мы, видимо, будем возвращаться или вернемся уже окончательно к нормальной жизни. Есть только один вопрос у меня. Хоть и официально сейчас ограничения еще есть, а вы где-то видите, что они действуют? Может быть, просто я не знаю где, но то, что вижу я своими глазами, заставляет меня как раз-таки не то чтобы даже верить, а понять и согласиться с тем, что уже люди никакими ограничениями себя не ограничивают, уж простите за тавтологию. То есть они не заботятся больно об этих ограничениях уже. Тоже вопрос. Я привился, справка есть. Почему мне уже не перестать носить маску, пишет Спирит. Так вы, может быть, разносчиком вроде как, нет? Или не можете? Да и потом, не забывайте, вот вы от ковида привились, а вы можете быть с гриппом, например. И чихать на кого-нибудь. А зачем? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют. Сергей Коммунарко.
Да, здрасте.
Ограничительные меры все-таки еще работают.
Где? Вот работают, я просто уже пропустил. В кафе заходишь, всем все равно, там, в магазин идешь.
Моя основная род деятельности – это организация общественного питания. Угу. И у нас очень жестко с этими мерами.
Внутри, в коллективах как-то это вот...
В коллективе в том числе и в самих магазинах, в кафе, в ресторанчиках, в торговых центрах, в отдельно стоящих. Все обязательно в масках, продавцы и кассиры в масках и перчатках. Покупателю обязательно, если он подходит без маски, даем маску, чтобы или хотя бы одну перчатку.
Ну, можно ли это назвать ограничениями? То есть, мне кажется, это разумно просто. То есть, разве это ограничение?
Разумно, но это работает. Офис у нас обязательно. Приходишь в офис, внизу на первом этаже, на турникете, охрана, температура сначала померить, а соответственно обязательно маска. В офисе также передвижение...
Да, температуру мерят везде. Я вот, кстати, забыл об этом. Просто так привык уже, что, знаете, въезжаешь, например, я вот с одной работы на другую еду, заезжаешь, тебе тут же раз на входе померили. Вот в Останкино недавно был тоже, заходишь, тебе на входе померили температуру. Но я так привык к этому, что даже и уже и не знаю.
Я даже себя неловко чувствую, когда мне температуру не померили. Я захожу, там я...
Опять же, это вот мы уже... Это воспринимается нами как ограничение некоторое или нет вообще? По-моему, для меня...
Для меня это сложности никаких не представляет.
Для меня тоже.
Это, секунду, протянул ладонь, он промерил температуру.
Да, и бежишь дальше.
Я успокоился, да, хорошо мне, комфортно в маске. Ходишь в маске, это какое-то мое личное пространство уже, вот в маске уже такое.
Да, свой микроклимат, так сказать.
Да, такой там живешь в нем, там...
И все живет остальное, что живет и в нашем... Да, свои какие-то формы жизни там. Да, спасибо большое. А вот я поэтому и говорю, то есть я, например, может быть, бизнес мне сейчас скажет, или еще кто-то, да, вот ограничения какие? Ну, маску надеть... Ну, это что, ограничение? Это же мы не дома сидим. Помните, как все начиналось? Я просто вспоминаю, как все начиналось. Кстати, европейские страны в этом смысле сейчас многие... у них, понимаете, вот эта история продолжается. То есть они там и по домам сидят, и выходить нельзя, и какой-то комендантский час, и вот это вот все. Некоторые столицы смотришь, европейских государств, и думаешь, ничего себе. То есть они вот в этом, помните, весеннем еще нашем страхе, а был такой страх, действительно, прям такая массовая истерия нарастала, они до сих пор живут в нем. То есть они там в ужасе. Поэтому они, кстати, так хотят вакцин. Вот у нас вот людей уже, по-моему, заставить пойти привиться, это вот именно что заставить надо. Потому что, мне и так хорошо. Я уже в кафе, я уже там, сям, на работе, уже обнимаюсь со всеми, вот это вот начинается. Да? А европейцы, представьте себе, вот в том страхе, да, которым мы были весной, а весной было ощущение надвигающегося апокалипсиса. Это точно, можете даже не спорить, не у всех, но... У большинства. Вот. И они в этом ощущении до сих пор пребывают. Конечно, они там молят, дайте нам вакцину, дайте нам то, дайте нам все, мы хотим привиться, мы боимся. Они вот сейчас вот в этом страхе. Мы уже, по-моему, такие расслабленные, уже ко всему привыкли, уже для нас там ковид не ковид, вот что-то там, ну и что теперь? Ну, ходим, развлекаемся. Вот если выйти в Москве вечером посмотреть, что происходит, да город живет, да и днем живет, и утром живет, все. Вот здесь полноценная жизнь. Ну, только что вот эти маски и температуру иногда мерят. Ну, это даже, я не знаю, считать ли это ограничением, эту маску. Ну, надел, если надо. Надо, снял. Надо, померил температуру. Это все 3 секунды. Даже вот те же самые, мне кажется, санитайзеры, да, вот, ну, и всякие там жидкости, которыми там руки терли. Сейчас уже их нигде особо и нет. Ну, они висят, никому не нужные, но я просто помню, как люди протирали руки каждые 3 секунды, там, сторонились друг друга, боялись вообще как-либо контактировать с кем-то. Сейчас вот этого нет. Ну, давайте говорить откровенно, сейчас этого ощущения нет. Сейчас есть ощущение каких-то вот легких там корректировок из разряда «ты, пожалуйста, не чихай мне в лицо соплями, пожалуйста, своими», да? «Ты их вот береги в маске». Ну, то есть зашел куда-нибудь в помещение, где есть еда, да, не надо на прилавок кашлять там стоять. Ну, покашлять можно в маску и почихать. Не надо в хлеб кашлять нам и чихать. То есть, я бы вообще так и оставил, если позволите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Наталья.
Да, пожалуйста, Наталья.
Алёшечка, могу сразу предложить вам такой рецепт. Вы сейчас наденьте масочку, очечки и вещайте весь период ваш в этом амуниции.
Я так и вещал.
Прямо сейчас в маске?
Нет, я говорю, я так и вещал. Вещал — это прошедшее время. Прошлое.
А сейчас нельзя вот так поработать вот в полном...
Можно, объеме. Это абсолютно никак это не влияет.
И сразу проникнетесь, как это целый день, 8 часов в маске.
То есть вы хотите сказать, что продавец, он стоит и весь день говорит за прилавком? Говорит, врач, постоянно.
Эфир, конечно.
Ведет эфир.
И ну, понятно. И конца еще и штрафует. Это
ну, по крайней мере, я буду знать, где, значит, если что, искать новых там, ведущих на радио и так далее. Вдруг когда-нибудь стану руководителем.
Не, ну правда же это неудобно. Согласитесь, что это ограничение. Я ни о чем не говорю.
Я же вам говорю, одежда тоже неудобна. Это тоже ограничение. Вот одевай, там, снимай, надевай, снимай. Там, гладить ну, надо, пишешь, стирать. Ну, а голым вот как хорошо. Все.
Сытый, голодного не разумеет.
Вы сытый или голодный?
Мы в маске, а вы без.
Ну как, я же когда в магазин-то иду, я в маске, конечно.
В магазин, я говорю, встаньте за кассу и поработайте 8-9 часов в масочке.
Ну,
и
я
каждый
понял,
еще подойдет и скажет, ну вы понимаете, ну Лёшечка, ну вы же умный человек.
Ну и все, это невозможно. Хотелось бы, хотелось бы за прилавком без маски.
Это не ограничение.
Да врачи всю жизнь носили маски. Всю жизнь. Мне отец врач, он ходил всю жизнь в маске в больнице. И прием он всегда ведет в маске всю свою жизнь.
Ну, это не такая маска. Вы посмотрите, как они сейчас одеты.
Такая же маска, ватно-марлевая она была у них. Даже она хуже, через нее дышать сложнее.
Так, все. Всего доброго, хорошего дня.
Спасибо вам большое. Я понял, значит, видимо, позвонила мне женщина, которая работает кассиром. И она говорит, мне в маске неудобно весь день. Я говорю постоянно. Так может, кассирам не говорить просто, а пробивать продукты? Я так, на всякий случай спросил. Я не пытаюсь нападать, вы поймите. Я, как вы говорите, сытый голодного не разумеет. Не, я вел здесь эфиры и в маске, и все. Я же говорю, но есть определенные уже послабления, есть совершенно иное ощущение жизни. Вот Оксана, например, вот я вот сижу, говорю, и она вот меня не боится. Меня не боишься? И я тебя не боюсь. А раньше, конечно, я побаивался вас здесь всех. Из дома вел. Слушайте, я дома сидел. Я не знаю, я не хочу там спорить с тем, что труд кассира – это очень сложно. Это правда сложно. Тем более, какие некоторые покупатели приходят. Редкие же сволочи. Тут уж спорить не будем. Кстати, я с кассирами никогда не конфликтую. На всякий случай хотел сказать. Ну, а видел, как люди другие конфликтуют. Так вот. Я все понимаю, ну, не знаю, ну, попробуйте повести там программу из дома на радио, интерактивную, попробуйте. Тоже, знаете, задачка не самая простая, у всех свои сложности. Но, насколько я понимаю, все-таки становится намного легче, ну, стало намного легче. А то магазины, например, вообще некоторые закрывались просто и все. бизнес закрывался. Представляете, когда бизнес закрывался, потому что нет оборота, да, никто не приходит, не покупает, кассиры шли домой навсегда и оставались без работы. И безработица в Москве, например, с 0,4%, об этом Ракова сказала, выросла, по-моему, до 3,5%. То есть кассиры, охранники, журналисты, наверное, в какой-то мере. Хотя нам, как всегда, чем хуже, тем лучше, вы имеете в виду. Чем хуже, тем у нас больше работы. Просто знайте об этом. Так устроена наша профессия. Ну вот. Много кто. Бармены. Бармены еще говорят. Официанты. Они остались без работы. Они могли совершенно без маски 8 часов в день, 24 часа в сутки сидеть дома и плевать в потолок. Правда, денег не было, вот какая беда. А кормить себя надо, семью кормить надо, всех кормить надо, жить надо. Соответственно, тут как бы встает выбор. Вот это страшное ограничение в виде маски, в которой, как я понял, некоторым ну вот вообще невозможно, или, например, без работы посидеть все это время. Что-то мне подсказывает, что большинство абсолютное, подавляющее, скажет, да ничего. Нормально, в маске поработаю, ничего, не, ну, не сломаюсь. И ведь работают. Я по 10-12 часов ношу маску на работе, уши режет так, что начинает болеть голова, пишет слушатель. Надо вам маску побольше размером брать все-таки, наверное, да? А иначе штраф с компании 500 тысяч, а сотрудника 30 тысяч рублей, пишет Лип, да, понимаю. А я врач и маски не носил. Редко, если сам явно болел, сейчас ношу или уволят, пишет кот. Понятно. Ну, вы, кот, у нас и живете так, что можете из Подмосковья доехать до Нового Арбата за 45 минут. Я вас запомнил. Вы из тех врачей, к кому приходишь, и они обнаруживают все заболевания мира сразу и говорят, слушайте, ну у вас очень тяжелое заболевание. Какое? Ну, это миллиона на полтора. Это миллиона на полтора сейчас заболеваем. Мы сейчас... О, сразу видно, вы раньше к врачам хорошим не обращали. Так, кот, или нет? Да, пора заканчивать эту коронавирусную истерию, пишет Алексей. В том-то и прикол, что она уже закончилась, вы не заметили, что ли? Или она у вас присутствует? То есть я и говорю, что отличие есть очень серьезное между весной прошлой и весной этой. Год прошел вообще-то уже. И ощущение совершенно иное. Ну, вы выйдете на улицу, посмотрите. Я говорю, только вот иногда нужно там надеть маску, снять маску, надеть маску, проверить температуру. Вот у меня на работе, например, там, ну, понятно, что эфир в маске, да, там, звук меняется и так далее. Хотя я вел эфиры в маске. Вот, на работе, например, есть ограничение, что нужно ходить в маске. Я вот приезжаю, например, на телевидение, мне там камеры, ну, вообще камеры висят. Если без маски ходишь, тебе тут же руководство. Иди сюда, ты что без маски? Сидишь в маске. Потом гримируют, ну, всех ведущих гримируют. Ненавижу грим, но всех гримируют. Вот когда тебя уже загримировали, ты уже шарашишь в студию. Тут уже маску ты не наденешь. Все, ты в грим пошел. То есть это вот определенное такое допущение. Но при этом там нет, например, ну, так скажем, зрителей. Ну, там студенты приходили, еще курсанты к нам приходили вот, на «Звезде». Их нет еще пока. Вот. А с ними, в общем, как-то бодрее, веселее. Потому что все-таки там глаза какие-то, там, может, вопросы возникают у людей. Так что да, ограничения, конечно, есть. И температура, постоянно мерят температуру. Все, везде, все. Пожалуйста. Господи, ну это прям так смертельно, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Просто вспомните весну, когда прошлую, когда город вообще мертвый. Я помню, я еду на машине с ощущением, что я из машины лучше не буду лишний раз выходить. Потому что сейчас выйдешь, и обязательно какая-нибудь прекрасная личность, да, обдаст тебя своими соплями, и ты потом будешь болеть, умирать где-нибудь в непонятном центре каком-то. Пусть он даже самый уникальный и прекрасно оборудованный, но там будешь лежать, еще непонятно, выживешь, не выживешь. Вот это вот кто знает. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Хорошего вам дня. Я вот слушал вот эту мадам, которая говорила о том, что...
Ну, женщину, она, женщину, да.
Да, женщину. Прошу прощения. Женщину. Хочу сказать вот что. Всегда у нас есть выбор. У нас есть выбор носить маску, не носить маску, наплевать на всех остальных или не наплевать. Это выбор каждого человека.
Давайте так. Пока мы не мертвы, у нас, конечно, есть выбор.
Да, вот.
Пока вот. Мы не мертвы. Да.
Вы меня прямо опередили. Ну вот, вот на самом деле. Есть вот выборы. Я всегда хотел, чтобы выбор оставался за здравым смыслом.
Я с вами абсолютно согласен.
Вот, а и я абсолютно с вами. Вот, ну, я надеюсь, она нас слушает. Ну, может быть, что-то для нее, как бы, то есть для этой женщины милой. Останется осадок какой-то.
Хороший, да. Да, не осадок, да, а хороший. пенки, вот это вот, сливки самые, да, не осадок, наоборот. Спасибо большое. Выбор, пишет Алексей, да. Выбор должен быть у каждого всегда, пишет Алексей. Так он есть у каждого и всегда. Одно дело носить маску небольшой отрезок времени, другое носить ее не снимая, пишет Лина. Ну, дома снимайте, слушайте. На улице можете снимать. Ну, правда. Ну, выйдите, постойте без маски на улице, наденьте ее, если надо, по работе. Ну что, мы вчера вспоминали триллер Хичкока под названием «Апрель 2020», пишет Сергей. «Живу без ласки, боль свою затая, всегда быть в маске, судьба моя». Да, это ария Мистера Икса, спасибо. «А в чем разница? Грим спасает от болезни?» — пишет Андрей Легионер. Абсолютно грим не спасает от болезни, вот. Просто если его уже сделали, то ты как бы надеваешь маску, это может создать определенные проблемы, там может на лице остаться след, в кадр так нельзя, сами понимаете, поэтому как бы вот, рискуя жизнью, журналисты несут правду в массы, вот как-то так. Ну, то есть если уж героизировать нашу профессию, то я бы это делал следующим образом, но поскольку я не склонен героизировать профессии, в которых не умирают, а... Я что-то последнее время не видел, чтобы журналисты, например, в студиях прям умирали. Я и не буду этого делать. Я буду героизировать военных репортеров, если позволите, потому что эти люди действительно вот там в шаге, в сантиметре, иногда и в миллиметре от смерти, а иногда и умирают. Поэтому вот если вы хотите героев в нашей профессии настоящих, то это, конечно, военные репортеры. Вот. Ну, а мы так... Сами по себе. «Первая зима, когда не заболел ничем, вывод, меня заражали гады», пишет Вегас Лас. Вегас Лас, прикол хотите, самый интересный медицинский, значит, из последнего. Обычно у нас, ну так, сезонно начиналось, что такое, всплеск, значит, заболеваемости гриппом. То есть иногда бывали и эпидемии. Не пандемии, это во всем мире, а эпидемии, ну, чисто внутрироссийские. Поскольку мы сейчас носим все маски, поскольку там, ну, перчатки-то уже редко кто носит на самом деле. Ну, ладно, некоторые все-таки носят перчатки. Короче, поскольку мы начали мыть руки, меньше лобызаться друг с другом, чихать друг другу в лицо, эпидемии гриппа не случилось. То есть мы защищались от коронавируса, и параллельно с тем, как мы защищались от коронавируса, мы еще защитились от... довольно серьезного пакета, или, как сейчас говорят, кейса, давайте скажу, набора разных интересных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. То есть, если человек чихает вот в этот вот мешочек на его лице, некоторые говорят намордник, некоторые говорят маска, если он чихает туда и кашляет туда, удивительнейшим образом все... заболевания, которые связаны с тем, что они передаются воздушно-капельным путем, идут на убыль. И не только коронавирус, а все остальные тоже. И вот поэтому-то я и задумался, как было бы, наверное, хорошо, чтобы, например, в сфере обслуживания человек все-таки, ну, по крайней мере, пока говорит с клиентом, или пока он работает там с едой, он все-таки надевал маску. Ну, допустим. Может быть, она должна быть сверхоблегченная, она должна быть очень простая, чтобы там, не дай бог, человек не в респираторе стоял или что-то подобное. Ну, масочка, просто вот чтобы он не дышал на тебя, не кашлял, не чихал. И удивительным образом меньше людей станет умирать от гриппа, а от гриппа умирают. Меньше людей станет страдать от всяких ОРВИ, ОРЗ. Меньше от коронавируса будут люди умирать. И многих разных других замечательных, в кавычках, заболеваний. Может быть, меньше проблем с туберкулезом будет, кстати. Может быть. А может быть, кстати, и нет. Вот, это уже надо у специалистов спросить. Ну, вот какая-то такая статистика, я на нее обратил внимание и подумал, а ведь и правда. Элементарная вещь. Что переносит ну, вирус там или еще что-то, заболевание от одного человека к другому, да, на чем переносится? Ну, вот на этой мелкодисперсной пыли. По-русски сопли, вот харчок, который вылетает изо рта, когда вы делаете вот это вот. Все же так чихают. Вон. Летит метра на 4, самое интересное. Есть испытания, где люди чихают специально на камеру и луч света пускают так, чтобы было видно, насколько это все вылетает. Вылетает больше, чем вы ростом, точно. То есть на 3 метра, на 4 летят ваши сопли. Это же очень интересно. Наши сопли, кстати. Давайте будем патриотами в этом смысле. И оказывается, что как только вот эта дисперсия вся, все эти выделения, все эти слизи, они не улетают дальше маски, ну и если улетают дальше маски, то улетают не хотя бы не на 3 метра и не на 4, а на там 30 сантиметров, сразу меньше заболевают люди. Что, кстати, мне кажется, логично. Ну, то есть то же самое, как когда люди, например, пользуются презервативами. Ну, есть такие, да, вот средства контрацепции, да, называется презерватив. И когда люди ими пользуются, особенно люди, которые, ну, не сильно разборчивы в выборе сексуальных партнеров, да, меньше заболеваний передается тогда половым путем. А если не пользуются, тогда больше. Все очень просто, оказывается. То есть я, конечно, не хочу сказать, что маска – это лицевой презерватив. Нет. Но это средство контрацепции. Нет. Тоже не хочу сказать. Это средство защиты. Это средство защиты вас и других людей от вас. Вот и все. Элементарная вещь. И, наверное, когда вы один сидите у дерева и наблюдаете за тем, как мимо течет вода, и едите рис, и никого нет на расстоянии 10 километров, вы можете быть без маски. Но, наверное, когда вы идете в толпе, и вам эта маска нужна ровно 10 минут, ее можно использовать. Надел, стоял, ушел. Все, какие проблемы? Нет, проблема. Когда я чихаю громко на даче, то соседи приседают, ложатся на землю, закрывая голову руками, пишет Роман. Причем они падают на землю ногами к вашему чиху, правильно? Живите за городом в одноэтажном поселке, и никаких масок вам не потребуется, пишет Алексей. Алексей, на улице маски никто уж давно и не требует. Не требуют на улице маски, даже в городе. Такие вот дела. Так что ваш лайфхак, он как бы дезактуализирован немножко. Имейте это, пожалуйста, в виду. Маски-то требуют совершенно в других местах. Вот, например, где люди любят потрогать руками весь хлеб, чтобы выбрать один, единственный и любимый. Как хорошо, что в определенный момент хлеб стали упаковывать каждую буханочку в пакетик. До этого это потрясающе. Подходит человек и одну... вторую, третью, потом понюхать надо. Не, вот этот свеженький. Все облапал и потом выбрал себе. И так еще 1000, а потом ты берешь это и покупаешь и ешь. Ну, тут уж 9:30 новости.
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем доброе утро. Большинство ранее действующих, ну да, все сейчас пишут о том, что вот Сергей Собянин говорит, что весной большинство ранее действующих ограничений по, значит, антиковидных ограничений будет снято в Москве. Вот, я же удивляюсь, потому что я не понимаю, где и какие ограничения действуют, кроме, собственно говоря, масок и все, и более никто, по-моему, ничем не занимается, но я вижу... Очень много звонков, а это значит, что вы явно хотите поговорить еще на эту тему, да? Хотите? Давайте, говорите. Как вас зовут?
Доброе утро, Георгий, Алексей.
Пожалуйста.
Вот женщина звонила. Я бизнес.
Да.
Вы ее просто... Вы услышали, но не поняли. Смысл в том, что вот этот масочный режим, по большому счету, стал просто-напросто зарабатыванием денег. Вот у нас магазин, маленький островочек, стоит девушка, значит, в маске, в перчатках. Ну, согласно Роспотребнадзору, и вообще, она раз в 2 часа маску должна поменять.
Ну, да.
Она, ну, понимаете, чтобы поменять, надо одну снять, другую одеть.
Ну, да.
Рядом стоит управа. Вот она только маску сняла, новую еще не одела, фотография, постановление, отправление в суд. Суд, ну, она же без маски. Я говорю, ну, понимаете, она же должна поменять. Ну, у меня на фотографии она без маски. Я говорю, поменять должна. Обжалуйте мое решение. Вы этот Мосгорсуд, штраф 100 тысяч. И вот таких вот вещей у меня уже, я сталкиваюсь с ними в месяц, а по 10.
Разрешите задать вопрос?
Да.
Когда кассир на кассе, он может отойти на 2 минуты?
Может, с разрешения руководства. А вот. Если она одна, Вот вы же видели, вы же ходите по торговым центрам. Знаете, есть такие маленькие островок, где один человек.
Ну да.
Ну один, вот другого нету.
Ну присел, спрятался от камеры, поменял маску.
Подождите,
встал.
Вот опять, так нет, поменял. Тут стоит девушка в маске, в перчатках. Управа так. Фотографирует метров с 10. Руки блестят. Я прихожу, я каждый раз езжу в управу. Я говорю, вы понимаете, вот покажите мне, где у нее нет перчаток. Сперва были маски. С маски началось, сейчас начали перчатки. Где? А мы считаем, нету. Вот иди в суд и доказывай обратно.
Ну, понятно. Черный надо купить.
Ну, она все равно будет блестеть. С 10 метров вообще не видно руки. Видно только
блеск. Не, ну, черные перчатки-то видно.
Блестит, говорю, перчатка. Рука не блестит на солнце. Ну, не блестит. Вот просто, ну, если только она совсем прям лакированная. Значит, на руках перчатки. Говорит, а я считаю, что она без перчатки, иди в суд.
Угу.
После того, как уже и перчатки люди стали обрезать перчатки, понеслась клиент. Клиент без маски стоит около вашего павильона. Я говорю, у меня павильон 2 квадратных метра. То, что уже за павильоном, это территория не наша. Я не снимаю. Территорию я не могу отвечать за человека, который стоит за пределами моего участка. А нам все равно.
Владимир Яшин предлагает жесткое решение.
Какое?
Закрыть магазин, он говорит.
Хорошо. Яшин будет сам себе еду выращивать пельмени, ну, лепить пельмени. Если он это будет делать, то говорит, удаленно можно работать, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-то удаленно вырастил хотя бы один помидор. Если он у него получится удаленно это сделать, я буду...
А вы фермерской продукцией занимаетесь, выращиваете?
Нет, я не фермерская. Мы готовим еду, у нас готовая еда из натуральных продуктов. Наши продукты, нашей компании пользуются огромным спросом.
Я понял.
Потому что даже человек, который стоял без маски, мы просим его одеть, поднялся,
ну все, сказать, значит,
сказал, но это... он все равно нашу продукцию купил.
Все, и значит, присылайте мне скидку. Да я шучу.
Так, чтобы нас не штрафовали.
Шучу. Я богатый, у меня тут как бы нормально.
Вот я приезжал в управу, управа говорит, меня наняли, там сидит мальчик, меня наняли штамповать протоколы. Все, вот он в открытую это говорит. То есть здесь не то, что как там человек, вот там...
Вот это там... Слушайте, мафия какая в управе у вас, прям ужас. Это что за управа?
Значит, выпускники Перова, там вообще полно...
Люблю
значит,
этот район.
Люсиновская, сейчас не помню название. Соколиная гора, десяток протоколов.
А, так у вас много точек.
Конечно, у нас по всей Москве. У нас по всей Москве. Я, допустим, знаю, что есть некоторые суды, вот где судья, ну, этот, председатель суда, нормальный такой мужик, он говорит сразу, я, говорит, этой херней заниматься не буду. Извините,
слушайте, где вы всех этих людей встречаете?
Ни одного протокола не рассмотрено, все возвращается. А вот Перовский суд, любую ерунду, я говорю судье, ну вы понимаете, ну нету состава правонарушения. Вот нам президент говорит, если вы не согласны, идите в суд. Вот говорю, вы судья, я пришел к вам, состава правонарушения нет. Он говорит, ну я же вам не запрещаю обжаловать мои действия.
Как вам не лень это все? Купите перчатки цветные.
Еще раз, перчатки тоже надо менять. Их тоже надо менять. Если в маске еще вы можете 2 часа проходить...
То есть вы хотите сказать, что прямо стоят люди из управы все 8 часов и смотрят?
Да,
ага,
да,
именно за вами смотрят.
Когда человек... Вот сидит девочка... 10 часов, да, без 5-10, еще магазин не открылся, она приняла товар, она сидит. У меня фотографии, у меня видео, у нее маска на одном ухе. Она там в углу забилась и принимает товар, там работает. Он подходит, фотографировал, она поднимает глаза, видит.
Скажите, а почему такое пристальное внимание именно к вам, что аж могут по 8 часов за вами наблюдать?
Не только ко мне, не только ко мне. Я вот сейчас, я когда по судам сталкиваюсь, Дикси, они вообще не вылазят, их там оштрафованы, дальше их дошли уже до Почты России и Сбербанка. Я говорю, вы-то как сюда попали? Ну, вот ну, так вот, вот нам
понятно.
Тоже. Вот,
то
вот человек
вот
зашел
вот как
там,
они
на
следили.
Почту, человек зашел на почту, маску не одел, товарищ в углу стоял, сфотографировал, мы виноваты. Я говорю, а почему этим товарищу с управы в метро не зайти и не начать штрафовать метрополитен?
А.
Ну, никто, кто им даст метрополитен? Там по мозгам сразу дадут.
Ну, я понял. Значит, смысл понятен. Смотрите, я как понял картину. Спасибо вам большое. А значит, люди из управы поставлены туда, чтобы собирать деньги с бедных бизнесменов. У них есть время стоять по 10 часов и наблюдать за... одним лотком.
И они наблюдают. И как только продавец начинает менять маску, в этот момент эти, значит, злые люди из управы фотографируют и говорят: «Ха-ха! Попался! Попался! Понял? Иди в суд, доказывай там». А в суде говорят: «Ну, маски же нет». Вот так вот. О, какие ужасные. Слушайте, эти люди из управы. Может быть, у нас есть хоть один человек из управы? Мне бы хотелось его послушать в том смысле, что, простите, конечно, вот сейчас всех отобью звонки. Сейчас никто не звонит, кроме как люди из управы. У вас так много времени там, что ли, что в этой управе? Вы прям следите за конкретным лотком одним. Там один человек, который не может отойти в подсобку, который не может спрятаться от камеры, который не успевает поменять маску, поскольку когда он меняет маску, в этот момент вы тут же подлетаете и со всех камер просто начинаете его фотографировать. Серьезно, так обстоят дела? Что мне кажется, что все-таки... О, простите, слово «кажется» не подходит. Мне думается все-таки, что здесь немножечко история с одного ракурса подана. Может быть, мы послушаем и другую сторону. Как бы интересно было бы узнать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Я вот по поводу выступления предыдущего слушателя.
Вы из управы?
Нет, я не из управы. У меня есть одно объяснение, что, почему так происходит в нашей стране.
Давайте сначала мы разберемся, происходит ли оно. Давайте так, а не почему. Тут же сразу почему мне начинать объяснять не надо. Давайте мы разберемся, происходит ли оно. Давайте мы послушаем кого-нибудь из управы. У нас есть кто-нибудь из управы? Ну, позвоните, скажите, вот вы преследуете предпринимателей и фотографируете их на протяжении, там, суток. И потом на следующие сутки вы сидите и опять фотографируете один лоток. Серьезно? Прям так? То есть у вас так много? То есть вы же каждый лоток так контролируете, как я понимаю. Или это что такое? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да, пожалуйста, Виталий.
Я бы хотел бы по поводу масок сказать. Все, конечно, здорово, нужно носить, безопасно.
Да это уж понятно. Вы из управы или как, Виталий?
Ну, практически.
Понял. Так, и что, вы смотрите, нам предприниматель говорит, что его страшно преследуют. Значит, ну, как я понял, следят за его лотком, ну, типа, по 10 часов в день.
Ну, за лотком-то вряд ли кто-то следит.
Он говорит, следит. И как только, значит, продавец меняет одну маску на другую, в этот момент подбегает человек или даже издалека фотографирует, а потом все это в суд.
Ну, давайте так, рейды действительно есть.
Я так понял, каждый день.
Ну, через день.
Через день?
Ну, практически да.
А какова вероятность, что рейд попадет именно на тот момент, когда продавец меняет маску?
0,2%.
А почему тогда все время они попадают на этого человека? Может, у него бизнес хотят забрать? А он думает...
Может, он просто врет?
Я не знаю, я не могу обвинять человека в этом. Ваша версия?
Я думаю, врет.
Почему?
Ну, не знаю, несчастный...
Не, да, я не имею в виду, почему врет. Какие ваши будут доказательства, как говорили в «Красной жаре», что это не так?
Ну, это неправда, что мы все время на одну и ту же там лоток. Кому нужен там этот маленький лоток? То, что есть специальные большие рейды по сетям, это да, это так.
Как это устроено, расскажите?
Ну, есть определенные цели, задачи. Обезопасить людей, чтобы люди не болели, соблюдение неких мер... И проверяется все это дело.
Ну как проверяется? То есть там, вот приходит, например, там как-то группа проверяющих, один человек идет.
Роспотребнадзор, 2-3 человека.
2-3 человека.
Есть некий план проверки тех или иных магазинов.
Угу.
То есть люди приходят и смотрят, насколько действительно соблюдается социальная дистанция и меры.
Ну, то есть, да, защита-то всякая раз. Да. А вот один магазин, он может проверяться раз в двое суток, как я понял, или он может проверяться раз в месяц?
Ну, раз в две недели, раз в неделю.
Раз в две
недели. Столько людей не хватит, чтобы всех и каждый день по два раза.
Это невозможно просто.
Я бы хотел другое еще добавить.
Добавьте.
Ну, вы правильно сказали, что все уже начали забывать, и это плохо, но есть некая нестыковка. Тот же самый самолет, на котором я часто летаю, всех заставляют одеть маски. Все сидят в масках, и в то же время минут 30-40, например, там на расстоянии Москва-Краснодар лететь 2 часа, минут 30-40 все сидят, кушают, пьют воду в закрытом помещении без масок.
Да.
И эти маски, ну, это, в принципе, во многих случаях это просто абсурд.
Ну, да. Ну, вот лучше так, чем никак, считают эти люди. Да, спасибо большое вам. То есть лучше так, чем никак. То есть вот в самолете, например, наш слушатель, при том, что он, как я понял, имеет отношение к проверкам вот, там, сетевых магазинов, вот, и его информация противоречит тому, что говорил слушатель, золотками которого наблюдают практически, как я понял, постоянно. Вот. Может, конкуренты, кстати? Может, конкуренты кого-то натравили на вас? Вы подумайте, кстати, как вариант. Вот. Он говорит, а вот в самолете, вот это действительно странно. Вот ты сидишь в маске, а потом ты ешь без маски, естественно. А в ресторане, вот смотрите, я тоже ведь задам этот вопрос. Ты заходишь в маске, и если без маски, то тебя не пускают. При этом ты садишься за стол, снимаешь маску и ешь. А потом ты надеваешь маску, выходишь из ресторана, снимаешь маску и идешь дальше. То есть маску ты используешь несколько секунд, пока ты дойдешь до стола, и несколько секунд, пока ты дойдешь от стола к выходу, но ты ее используешь. Выглядит, конечно, странновато. Безусловно. Но что поделать? А как по-другому вы будете есть? Причем в ресторанах же есть еще и другие там всякие разные ограничения. Например, расстояние между столами, если вы помните, меняют. Но при этом я, конечно же, захожу в торговый центр на food court, значит, обеденная, да, там, или какая-нибудь зона еды, и вижу, как там некоторые места помечены такой вот лентой крестиком. Ну, то есть сюда не садитесь, не сади, остановитесь, как бы говорит мне голос внутри. Но прямо на этих местах сидят люди и едят. Естественно, без масок, потому что через маску есть достаточно сложно, насколько мне известно. До определенной степени это даже, наверное, невозможно, если только не сделать отверстие в маске и через него есть. Но тогда, наверное, все-таки функциональность маски тоже снижается определенным образом. Да, вот есть одна проблема. Мы дышим, едим и говорим одним и тем же местом. Примерно. Ну, понятно, что мы через нос можем дышать, и там уж мы не поедим и не поговорим через нос. Хотя мне кто-нибудь вот так вот все время разговаривает. Но это не важно. Вот. Но в целом рот, он ведет нас и к желудку, и к легким, и самое интересное, к голосовым связкам, да? Это взаимосвязанная такая система. И получается, что если совсем всегда в маске, то не поешь. А если когда ешь, то получается без маски. Что с этим делать? Ну, не знаю. Я поступаю следующим образом. Я захожу в ресторан в маске. Я жду, когда мне принесут заказ в маске. Я снимаю маску и ем. После этого я надеваю маску. Если я там с кем-то сижу в ресторане или что-то, и продолжаю общение уже там, например, в маске, а потом я в ней выхожу. То есть какое-то время, конечно, я сижу без маски. Но я стараюсь в этот момент не делать... Еще история! Вот я стараюсь, конечно, этого не делать. Я стараюсь не чихать человеку в лицо и в еду, и не пытаюсь есть что-то его вилкой там, или взять рукой с тарелки. Я стараюсь все-таки соблюдать определенного рода этикет, да, и поменьше разговаривать с набитым ртом. Все-таки, когда ты ешь, наверное, лучше есть. Да. Что это у вас шаурма такая сухая, безвкусная? А вы масочку-то снимите, пишет Федор. А в магазине все ходят без масок, а на кассе кассир говорит: «Оденьте маску». Тоже, кстати, ошибка, потому что «наденьте маску». «Вчера был рейд, парализовали работу ТЦ, весь день протоколы писали», пишет Глеб. Конечно, я же и говорю. Потому что власти говорят, мы снимем все ограничения, а люди уже давно сами для себя все ограничения морально-этические сняли. Так вот, знаете,
7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Я хотел поделиться по поводу... Остаются еще индивидуальности, которые на голубом глазу, вот вчера, например, доказывал в кафе, значит, на кассе, там, ну так, самообслуживание зоны, что нет никакого коронавируса. Она ему говорит, несчастная, говорит, возьмите маску, вот, я вам ее даю. Принципиально не возьму, ни за что, ни при каких условиях. Как так происходит, непонятно. Я не знаю, как с этим бороться. Я вот езжу на автомобиле, я знаю, что вы не любите ездить на автомобиле по городу, но я не могу спуститься в метро. Я действительно не могу. У меня какой-то случается блок, что ли. Ну вот если у меня есть возможность поехать даже на автобусе, я поеду на автобусе где-нибудь в уголке, буду сидеть в маске, в перчатках, но я не могу спуститься в метро, не получается пока.
Понятно. Спасибо большое. Но это, наверное, перебор, что вы прям не можете спуститься в метро. А относительно тех людей, которые до сих пор утверждают, что там коронавируса нет или что-то такое, и что с ними делать? Ничего с ними не делать вообще. Ничего с ними не делать. Вы поймите, да вы это знаете. Почему я так вот? Менторский тон. Менторский тон, сейчас я от него избавлюсь. Go away, менторский тон. Все, плохой, bad, менторский тон. Убежал, менторский тон. Значит, смотрите, вы прекрасно знаете, что мир, он не идеален, и люди не идеальны, и так вышло, что есть люди, которые, например, думают, что Земля плоская, ковида нет, а 5G, кстати, в Москве уже испытывают 5G, обратите на это внимание, у нас она появилась, эта сеть, а 5G призвана взорвать нам мозг. Обычно, кстати, про то, что взорвут мозг, говорят люди, у которых взрывать нечего, но это не важно. Некоторые до сих пор верят в то, что некоторые звезды шоу-бизнеса действительно женятся друг на друге, а не просто делают это для пиара. Некоторые считают, что МММ – хорошее вложение. Некоторые думают, что если они будут ездить по городу 180 км в час, при этом у них будут иконы в машине, это им поможет как-то спастись. Некоторых душит ремень безопасности. Люди удивительны в своем разнообразии и в разнообразии подходов к жизни. Я отчаялся пытаться сделать этот мир правильным с моей точки зрения. Я таки принял все, попытался, но все не могу, потому что есть совершенно извращенные точки зрения, более-менее в рамках находящейся Уголовного кодекса, я точки зрения стараюсь принимать. И это довольно сложное занятие, потому что совершеннейшим образом очевидно, что некоторые люди идиоты. Но понимаете, в чем беда? Совершеннейшим образом для них также очевидно, что кто не думает, как они, идиоты. Даже если эти люди 200 тысяч раз не правы, они все равно убеждены по той или иной причине, что все остальные не правы. Что с ними делать? Ничего с ними не делать. И если вдруг вы обнаружили, что кто-то из ваших знакомых занимается такими вещами, и вот он ему нравятся такие теории, и вас это сильно беспокоит, вы всегда можете обновить круг знакомых и, так скажем, слегка его освежить. И все. Это даст вам возможность открыть новые горизонты и не утонуть вот в этом потоке информации от человека, который эту же информацию порождает. Выбирайте себе друзей. Вот, понимаете, родителей не выбирают, а друзей выбирают. Выбирайте себе новых друзей, выбирайте себе новый круг общения, ищите людей по интересам. Вот обратная сторона плоской земли, пишет Виктор. Без таких людей скучно, пишет Григорий. Ну и, Григорий, давайте не забывать об одной простой такой вещи. Тоже все прекрасно понимают, что вот это вот, так скажем, высказать в общественном пространстве какую-то непопулярную или даже совершенно безграмотную такую, да, и ничем не подтвержденную точку зрения, порой очень хочется людям для одной простой вещи – привлечения к себе внимания. Вот вы собираетесь, например, в компании с друзьями, и все хорошо, и один человек чувствует, что он одинок, и ему уделяется мало внимания, и тут ни с того ни с сего он говорит, вообще-то 5G. разорвет наш мозг. После этого вы будете валяться в истерике, вы будете спорить с ним, вы будете приводить факты, вы будете показывать в интернете, что говорят, вы будете показывать мнение ученых. Но весь прикол заключается в том, что вы полностью весь, например, вечер отработаете конкретно на этого человека. И он в этот момент становится пупом земли. Потому что вчера в очереди, вот я слушателю говорю, вы стояли, вас были там сотни людей, и все нормальные. Но один захотел внимания. И вы его запомнили. Есть такая поговорка, присказка, наверное, да? Дураков мало, но они очень выгодно расставлены. Как бы это странно ни звучало. И когда мы говорим, например, о водителе в Москве, сплошь рукожопые, простите за это грубое слово. Мы такое говорим. Это же неправда. Водители в Москве в большинстве своем совершеннейшим образом адекватные люди. Вообще абсолютно нормальные. Но один придурок появляется на дороге и здравствуй. Большинство людей в метро опрятные, красивые, значит, пользующиеся средствами личной гигиены, заботящиеся о своем внешнем виде, о запахе, простите, изо рта люди, с которыми находиться в одном пространстве вообще абсолютно нормально. Но один пожрет чеснока, простите, навернет. Вот. Или еще и до этого пил, и от него и перегар, и чеснок, и все что угодно, и будет в какой-нибудь грязной одежде, и вонючий, и будет со всеми конфликтовать и толкаться. И вот именно он привлечет самое большое внимание к себе. Такая старая схема, кстати, работает на всех уровнях. По сути, назовите это хайпом. Ну, то есть дышать людям чесноком в лицо в метро – это своего рода хайп. Просто сейчас хайп перемещается в цифровое пространство, и все вот эти вот хайпующие блогеры – это как раз те самые люди, ранее дышавшие вам чесноком в лицо. Просто они теперь немножко другим занимаются. Но в целом качество их труда, ну, примерно такое же, на этом же уровне. Сейчас мы прервемся, да, на некоторое время. Ну, как прервемся? Мы послушаем новости, прервем наш разговор. А после этого вернемся и дальше продолжим уже с нашими новостями.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Среда, март, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 87,92, доллар 74,04, нефть Brent 66,80 и пара биткоин-доллар 54 009 долларов 93 цента за один биткоин. Слушатель улица Рощи как-то так. Он говорит, новости cool, но не мог бы ты вкратце объяснить, как подписаться на тебя в Телеграм. Все очень примитивно. Берете, пишите в поиске в Телеграме «Гудошников», это я, и спокойнейшим образом меня находите. Никаких там других Гудошниковых вроде бы нет. Может и есть, ну, а может и нет. Но, скорее всего, нет. На данный момент что-то у меня 10 тысяч подписчиков там, ну, еще есть. Чуть-чуть побольше, может быть. Вот, так что это легко. Что касается того, о чем мы говорили. 60-й говорит, вы психиатр, и ваше место не на радио. Нет, я, конечно, не психиатр. Психиатр, как вы понимаете, это врач, это медицинское образование, это сложная профессия, учиться нужно долго и усиленно. Роскомнадзор за неудаление запрещенного контента решил с 10 марта замедлить работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных. Интересно. Возьму себе, потому что это перекликается с новостью, которую я только что тоже себе забрал. Это от «Говорит Москва» я взял. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Говорит Москва», который называется
называется, внимание, говорит Москва. В России предложили ввести налог на блогеров с инициативы... Кстати, вы, сейчас я вам расскажу. Там полиция задержала красноярца, который устроил бой с лифтом. Мужик едет в лифте и бьет его бейсбольной битой. Можете посмотреть это видео. Просто идиот. Но лифт победил, лифт не сломался, он выдержал. Итак, в России предложили ввести налог на блогеров. С такой инициативой выступила Минцифры. По данным газеты «Ведомости», министерство хочет обязать иностранные платформы, такие как YouTube, Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, выплачивать НДФЛ за блогеров, зарабатывающих на рекламе. Помимо по информации издания, изменение может быть закреплено федеральным законом, проект которого планируется подготовить к середине года, то есть к лету, да, там, к середине лета, налог на блогеров, чтобы платить НДФЛ. НДФЛ. Давайте, вот нам бы сейчас налоговиков, мытарей послушать, мытари. Сказали бы нам, основной вид прямых налогов исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов в соответствии с действующим законодательством. Ну, то бишь, это подоходный налог, я правильно понимаю. У нас он сколько? 13%. Наконец-то давно пора, пишет Дмитрий Алекс. Да, я тоже соглашусь с этим. Знаете, почему я с этим соглашусь? Я соглашусь с этим только по одной причине. А как так? Люди деньги зарабатывают, рисуются перед всеми, значит, что и как должно государство и все остальные, любят покритиковать журналистов, а налоги не платят. Нехорошо, нехорошо. Это нехорошо. Надо платить налоги, я считаю. А почему нет? Это правильно. Эти деньги пойдут на строительство школ. Строительство детсадов, строительство стадионов, старикам пойдут эти деньги, на лавочки красивые в городах и много где еще. Ну, это же логично, это же правильно. Мне кажется, инициатива от Минцифры поступает самое что ни на есть замечательное. А вот. Но желание заниматься блогингом все меньше, конечно. Ну, оно и раньше было не то чтобы сильно горячее. Блогеры как депутаты, пишет АГ. Кстати, скоро многие блогеры станут депутатами, я так думаю. Это мое предсказание на будущее. Они ж тогда совсем и зайдут на известно что, пишет Бришенли. Ну, и зайдут, конечно. А почему нет? Но налоги-то надо платить, а то, знаете, рисоваться в кадре в красивой одежде и рассказывать, как ты покупаешь очередную Ламборгини, это, конечно, очень интересно, но, а как же немытая Россия, а как же патриотизм, а как же любовь к родине, а как же твои соотечественники, которые не добились такого умопомрачительного успеха и славы, и медийности. Как же они? Мы что, забыли про родную школу, которая нас воспитала? Мы что, забыли про родную больницу, которая нас излечила? Мы что, забыли о стариках, которые передавали нам мудрость поколений и просичи из уст в уста? А? Мы забыли об этих добрых людях? Мы забыли про детский сад, где сидели на горшке? И кто-то за нами этот горшок, ясное дело, выносил куда-то. Мы что, забыли об этих людях? Мы забыли о полиции, которая нас бережет попутно. Правда, взятки вот они берут, сказали. Ну и учителя, кстати, взятки берут. Но это не важно, это вчерашняя информация уже. Забыли все. Мы что, забыли об этом, обо всем? Да, мы об этом забыли. Надо напомнить. Надо напомнить. Получается, с Никитой Сергеевичем Михалкова тоже налог возьмут, да? За бесогон. Некрасиво, неправильно. Некоторых все-таки надо от налога, я думаю, освободиться. Но, в принципе, я думаю, конкретно Никита Сергеевич-то не обеднеет, конечно. Он человек состоятельный во многих поколениях и, черт побери, аристократия. Мы о крестьянах в основном, вчерашне освобожденных. Вот. Мы про это. Ну, кто без греха, пишет. Да-да. Телега на 10К равно СМИ. Нужно регистрироваться и платить налог. Вот школа-то с детсадами отстроим, пишет Глеб. Глеб, отвечаю вам коротко. Я налоги плачу. Вот, а на своем, так сказать, СМИ, которое вы называете, в 10 тысяч, я не зарабатываю.
Ни одного рекламного материала реально нет. Может быть, потому что не умею, а может быть, потому что лень, а может быть, потому что не хочу, а может быть, еще по какой-то причине. Но вот я вам отвечаю, ни одного рекламного материала, никто мне ни копеечки не заплатил. Все по доброте душевной, все, что просто нравится, то и беру. Как хочу, так и говорю. Понимаете, в чем дело? Я как раз вижу ценность всей этой истории с Телеграмом именно в возможности не ограничивать себя в собственном мнении. И вне зависимости от того, какая конъюнктура вокруг тебя, и позволять себе говорить и думать, и потом говорить и писать то, что ты думаешь. В этом смысле, конечно, YouTube куда более рамочная история, там больше всяких разных ограничений, то есть на YouTube ты, например, не сможешь не согласиться с ЛГБТ-повесткой западного общества. Та же самая история в Инстаграме, поскольку тебя отправят в теневой бан, поэтому я использую YouTube для просмотра видео, как правильно заменить электроклапан газораспределительной системы моего автомобиля, а Инстаграм я использую только для того, чтобы выложить одну фотографию в 10 тысяч лет и почитать приятные комментарии от женщин, потому что, мужики, простите, я не могу слушать от вас комплименты, иногда это мне кажется странным, но вот когда там Лёша, мы вас любим, я думаю, да, да. Да, вот ради этого, конечно, стоит жить, а иначе что? Ну, так, чуть-чуть привлечь к себе внимание, что-нибудь выложить. Но не более того, как информационный ресурс, я понял, Инстаграм использовать, наверное, не стоит. Либо надо принять его ограничения, а мне не нравятся ограничения. Мне нравится, когда я могу выражать свою точку зрения и свои ощущения, да, и делиться ими, и чтобы это было максимально свободно для меня. Хорошо, когда это совпадает с теми местами, где я работаю. Ну, собственно, поэтому и работаю. А, так вроде бы есть закон, который приравняет блогеров с 10 тысячами к СМИ, да, Михаил? Не знал. Ну, если что, попрошу отписаться некоторых или заблокирую просто. Буду держать 9-9-9-9 самых-самых отборных бойцов. А нужно вводить в табель о рангах и налоги платить согласно чину. А то и блогер, и сталевар платят одинаково, пишет Максим. Ну, это уже какая-то дифференциация идет странная. Хотя вот я слышал, что у нас теперь для особо богатых людей, у которых есть хорошие вклады, они процентик будут брать с этого. Что-то еще говорили и про НДФЛ, который якобы для людей, которые будут получать, ну или получают больше 5 миллионов рублей в месяц. Нет, вот, в год, что он будет повышен. Ну, по-моему, это касается только, ну, то есть не предпринимателей, а там вот служащих всяких разных, там, ну, то есть, по-моему, это не касается предпринимателей. А может, и касается предпринимателей, я не знаю, не могу сказать. А как же налог на роскошь, пишет Дмитрий? Ну, это если вы роскошь себе приобретаете, тогда вы платите налог на роскошь. Я вот человек хитрый, я себе роскошь не приобретаю, понимаете? Я не беру себе Бентли, и поэтому никакую налог на роскошь я не плачу. Вот такая вот прекрасная история. А налог на мой автомобиль, в частности, учитывая все факторы, которые можно учесть, он там около 2000 рублей в год. 2000 рублей в год, мне кажется, я потяну. Хорошая машина у меня, люблю ее, ласточку свою. Как новенькая. Продал бы, но такая корова нужна самому, не просите. Бентли — это средство передвижения, пишет Дред. Дред, Бентли — это средство траты собственных средств. Это понты дешевые. Я, конечно, не против дешевых понтов и сам бы с удовольствием, наверное, ездил на Бентли, но жаба сильнее желания попонтоваться. Вот жаба, она душит, потому что, ну, какой... Вот зачем? А если я сам роскошь, пишет Вячеслав, та же самая история, единственное, я, конечно, за роскошь считаю общение с любимыми людьми, вот, и за роскошь в современном мире и вообще когда-либо в мире для человечества я считаю здоровье. Вот это прекрасно, это роскошно абсолютно, это великолепно. Поэтому у меня своя роскошь и свое понимание ее. Но Bentley Continental GT, я ездил на ней, она была зеленого цвета такого. Это называется британский или английский гоночный спортивный цвет, значит. Да, это прекрасный цвет, и самое интересное, такого кремового цвета был салон кожи, ну, ближе к натуральному, наверное, немного рыжеватый. И я так люблю сочетание вот этого цвета кожи и зеленого автомобиля, редкость такая большая. Недавно чуть аж машину себе не купил, нашел в таком сочетании Audi A5 Sportback, или как она там называется, короче, пятидверка которая. Вот, оказалось, что она вся битая-перебитая, так я расстроился. Но вот это сочетание, зеленый, вот красивый такой зеленый, глубоко-зеленый цвет, и вот эта вот обивка салона бежевая. Такая классика, вот кофе с молоком, когда прям невозможно удержаться, это так красиво, это так приятно, это такое удовольствие. Постараюсь прожить и без него, конечно, но было бы неплохо. Сегодня сотрудникам ФСБ по республике Алтай, сотрудниками, задержан министр здравоохранения Алтая и его помощник. Да, знаю, Михаил, его подозревают в коррупции. Вот она, борьба с коррупцией, а вы говорите нет. Вот она, пожалуйста. Значит, министр здравоохранения Алтая. А есть люди в Москве, которые в такой холод в меховых шапках ходят, или я такой один, спрашивает А.Г. Зеленый как муха, пишет Дред. Ну да, примерно как муха. Четко, да, четко. Как насчет черного салона, пишет Екатерина. Черный салон хорош с красным автомобилем, как мне видится. Приятное сочетание. Когда все черное, это немножечко угнетает, на мой взгляд. А вот с красным автомобилем, черный салон с карбоновыми вставками, это, конечно, песня, это, конечно, конфета, это, конечно, радость. Папина радость. Да, это удовольствие, безусловно. Нет, у меня к автомобилям особенное отношение. Люблю я эти автомобили, но я не хочу уходить в эту тему, потому что мы хотели здесь проклинать блогеров. Но я так понял, что вы просто внутренне сразу согласились на то, что блогеры должны платить деньги, как и все остальные. Поэтому, собственно говоря, что здесь обсуждать? Пусть платят. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Афинах протесты против жестокости полиции переросли в массовые беспорядки с жестоким подавлением полиции и протестов против жестокости полиции. Полицейские применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые запускали в правоохранителей фейерверки. Как минимум один полицейский госпитализирован. Спровоцировало протесты видео в интернете, на котором полицейские избивают дубинкой молодого человека, а трое офицеров на это смотрят. Запись сделана во время проверки, как жители района соблюдают коронавирусные ограничения. На улице на акции протеста вышли более 5000 человек, и там горят Афины, люди бросают фаеры, все это, конечно, выглядит мощно. И такую картинку я даже заберу, я просто сейчас смотрел это на Russia Today, я заберу к себе, потому что я знаю, что вы любите посмотреть картинку именно, не только текст, но вам и картинка нравится. Так что смотрите, шины надо подкатить. А что, если сегодня в Санкт-Петербурге депутаты его жену в нарколаборатории задержали? Не сегодня, а вчера, Михаил, задержали, действительно, и там самое интересное, ну, это местный депутат, да, там, я так понял, законодательного собрания, самое интересное, что его отпустили, а когда начали допрашивать второго, так скажем, или единственного подозреваемого, поскольку депутат заксобрания отпустили, а он на камеру, и уже эта видеозапись есть в интернете, начал говорить, что вообще-то вот это вот, что в банках принесено, это принес вот этот депутат. После чего его правоохранители спрашивают, а вы как бы утверждаете, что это он принес? Тот, значит, обвиняемый обращается к... как же это называются-то люди-то, понятые, к понятым, и понятые говорят, да-да-да, это вот он банки доставал, там, это не этого человека, а у этого человека, как я понял, небольшая там относительно ферма, у него там кусточки растут, запрещенных всяких разных растений. Ну и тут вопрос, конечно, в каком количестве они растут, потому что я знаю, что для нашего законодательства это вопрос важный, потому что от определенного количества это все уже крупная история, а до определенного не такая крупная, хотя тоже, значит, на каждом наказан человек, безусловно, будет. Но факт здесь самый главный в том, что вот депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга как будто бы, во-первых, сам злоупотребляет, во-вторых, с собой носит, в-третьих, пользуется депутатской неприкосновенностью для того, чтобы его отпустили. Его действительно по этой причине и отпустили. Я, кстати, не знал, что у нас депутаты законодательных собраний пользуются какой-то неприкосновенностью. Я думал, что это распространяется только на депутатов Госдумы. Вот почему я так думал, не знаю. Он ведь никого не расчленил, вот и отпустили, пишет недобрый. Может, он веревки делать собирался. Боюсь, мастер, что конкретно из того продукта, который он принес, и раз уж этот продукт был в банках, веревок не сделаешь, да? От одного грамма сядет, пишет Кэнди Бум. Не знаю, посмотрим, все-таки же депутат законодательного собрания, сейчас, может, отбрехается как-то, но история довольно-таки интересная. Предприниматели теперь платят 15% с дивидендов при доходе более 5 миллионов в год. Да, все-таки платят, понял, спасибо. Эта история 3 года назад была с депутатом Резником. Ах, ну так про этого депутата разговор и идет, Григорий. То есть вы хотите сказать, что это история 3-летней давности? А почему ее тогда подают сейчас как нечто свежее? А потом удивляемся, кто такие законы пишет, пишет Максим. Да, единственное, надо разобраться, кто это такой депутат и каких взглядов он придерживается. Давайте посмотрим. На дательное собрание. Хотя нам, кстати, Григорий из Санкт-Петербурга может рассказать. Санкт-Петербурга. Ага. Так, давай. Давайте. Так, это, видимо... Я правильно понимаю, что это Максим Львович Резник, российский политический деятель, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии Роста. Партия Роста, официально зарегистрированная российская либерально-консервативная политическая партия, созданная в феврале 2016 года на базе партии «Правое дело». Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, создатель этой партии. Ну, понятно, спасибо большое. Григорий говорит, да-да-да, это он самый. Очень интересно. А потом, удивляемся. Нотки Дроздова в голосе. Нотки Дроздова в голосе. Такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Мне бы, конечно, было интересно услышать людей из Санкт-Петербурга, которые могли бы немножечко пролить свет на эту историю, поскольку мы в Москве не очень хорошо понимаем, что там у вас происходит и что это вообще все значит, а у вас-то, наверное, эта история имеет куда более серьезный резонанс. Он там с Дмитриевой вдвоем в ЗАГСе, пишет Григорий СПБ. Соратники Станкевича? Пишет Сергей. Ну, подождите, нельзя же всех намазать одной краской, но тем не менее. Хочется, конечно же, задать вопрос. Я надеюсь, я не обижу всех представителей партии Роста, но партия какого конкретно Роста и Роста чего? И что вы там растите? В своей партии Роскомнадзор с 10 марта принял меры по первичному замедлению скорости работы Твиттер. Все-таки принял. Ульяновский губернатор предложил штрафовать за оскорбление учителей. Вот эта тема куда более, как мне кажется, близка народу. Сергей Морозов выдвинул инициативу на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. По мнению главы региона, нужно внести поправки в кодекс об административных правонарушениях за оскорбление, унижение профессиональной чести и достоинства учителя. Имеется в виду учениками или имеется в виду вообще? То есть, если я скажу в эфире, что школа – это ужас без конца, буду ли я за это наказан штрафом и будут ли меня как-то административно карать? Или нет? Если я скажу, что большинство учителей, с которыми я сталкивался в школе, абсолютно были непригодны для этой работы, и лучше бы им к детям не подходить на расстояние пушечного выстрела. Будет ли это штрафоваться или нет, я не знаю. Или речь идет именно о... И, кстати, оскорбляет ли это учителей? При этом я же скажу, что... Но при этом я встречал совершенно золотых профессионалов, которые прекрасно справлялись со своим делом, и их заветы до сих пор сохранены в моем сердце. Вот, например, мою жизнь сильно поменял учитель физкультуры в определенный момент, который в 8 классе... А я был достаточно полным мальчиком. В 8 классе он сказал... Ну, мы подтягивали все по очереди. Я повис на перекладине, не мог потянуться ни одного раза. И он сказал: «Ну что, Гудошников, так и будешь висеть, как сосиска. Вот. Я сказал, что я не могу. Он сказал, слезай. Я слез, вот. И так мне обидно стало. И это было как раз перед летними каникулами. То есть вот я там повис, как сосиска повисел. Все что-то посмеялись. И он так вот, ну, так и будешь висеть, как сосиска. Пришлось просить Серегу, чтобы научил меня подтягиваться. И, о чудо, Серега научил меня подтягиваться. Мой дружище, который мне сказал, а что ты руки держишь так далеко? А у меня руки были на расстоянии такое ощущение, 1.5 метра, одна рука от другой. Подтянуться так гораздо сложнее, я сразу всем докладываю. Я говорю, а как надо? Ну, он говорит, ну, примерно на ширине плеч. Я говорю, ты думаешь, это что-то изменит? Он говорит, ну, попробуй. Я поставил руки на ширину плеч, подтянулся 3 раза с первого дубля, так скажем. Это было чудом моей жизни. После чего я сказал, слушай, а давай тогда заниматься. Давай еще будем и бегать. И вот мы бегали и подтягивались. Результат был очень хороший. После нас стали отправлять на военно-патриотические соревнования. Гудошников Жарабас, пишет АГ. Нет, Жарабасом не был, но пух он был таким упитанным мальчиком, как мне кажется. Вот, хотя сейчас фотографии смотрю и не могу сказать, что уж прям сильно упитанно был. Но вот подтягиваться совершенно не умел, честно признаюсь. И вот это вот изменило мою жизнь. Так и будешь висеть, как сосиска. Думаю, нет, нет. Я тебя на место поставлю, старый ты пердун. Я тебе покажу, кто здесь сосиска. Сам ты сосиска. Вот. И доказал ему, что я не сосиска. Поэтому я, честно говоря, ему очень сильно благодарен. Преподавателю физкультуры. Он красавчик. У нас физик был. Четкий мужик. Четкий вообще.
Что такое, а? Что происходит?
Вот так вот он всегда говорил.
У него был такой вот голос. Что такое, а? Пол бы дать, что ли?
Вот. Ну, мы реально уважали его. Классный был тоже мужик. А, скажи спасибо физруку, пишет Калашников. И скажем все сейчас спасибо физруку после новостей, потому что мы приступим таки к разговору, а нужно ли наших всех учителей защитить сейчас от нападок, от оскорблений, от унижений профессиональной чести и достоинства. А то, может, учителя действительно потеряли определенный статус в глазах учеников, родителей, и сейчас их все бьют, кому не лень, и надо бы за них уже заступаться. Поговорим после новостей.
В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем доброе утро, 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас, курс евро, как торгуется, 87.98, доллар 74.05, нефть Brent 66.91 и пара биткоин-доллар 54 258 долларов 40 центов за один биткоин. Итак, значит, супер идея появилась у нас в так скажем, у власти, если вы не против, во всяком случае, региональной, заступиться за учителей. Заступиться, потому что они якобы нуждаются в этом заступничестве, как я понимаю. И вот ульяновский губернатор предложил штрафовать за оскорбление учителей и выдвинул такую инициативу на встрече с министром просвещения Сергеем Коравцовым. По мнению главы региона, нужно внести поправки в кодекс об административных правонарушениях за оскорбление и унижение профессиональной чести и достоинства учителя. Ну, конечно, хотелось бы понять, в первую очередь, что думают по этому поводу учителя. Считают ли они себя униженными и оскорбленными? Действительно ли существует такая какая-то большая проблема сейчас? И проблема эта, она со стороны кого? Со стороны, может быть, средств массовой информации, со стороны детей, со стороны родителей. Вообще такая норма нужна или не нужна? Нужно как-то в законодательном ключе, да, в ключе закона, там, в административном ключе пресекать такие вещи, или это все можно урезонить и урезонивается достаточно легко на уровне такого межличностного общения, и, собственно, этого достаточно. Мастерства педагога. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. говорит Леонид.
Да, здравствуйте.
Хотел сказать, что, ну, вот руки мыть надо, но об этом, судя по всему, нужно сообщать максимально широко, чтобы большинство людей еще раз об этом вспомнило.
Да.
Поэтому, если мы еще раз дружно скажем, учителя нужно уважать, я думаю, это пойдет только на пользу.
Ну, знаете, сложная история. Вот, спасибо большое. Уважать и не оскорблять – это разные вещи. То есть я, например, могу кого-то не уважать совершенно, но при этом его не оскорблять. Нужно ли уважать учителя? Вообще, мне кажется, слово «нужно» и «уважать» – это довольно сложно сочетаемые слова. Почему? Потому что уважать только, скорее всего, можно. А нужно уважать – это уже странновато. Уважение, его же нельзя навязать. Это как любовь. Нужно любить. Как это нужно любить? Можно любить, можно не любить. Желательно было бы, если бы в учениках и там, родителей учеников было уважение к учителям, а у учителей было уважение к ученикам. Это тоже очень важный момент. Это очень сложно, я понимаю, но желательно, чтобы оно было. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Но нужно, это, наверное, не... Наверное, это не та формулировка. Но я понял. Должно быть так, когда учителя уважают. Тогда давайте попробуем прийти к этому умозаключению. Как так сделать, чтобы учителя уважали? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Владимир, я с вами полностью согласен, что должно быть взаимное уважение.
Да, но как так вот сделать? Мы все понимаем, что оно должно быть. Как так сделать?
Да. Должна быть этика поведения присутствовать. Она должна формально быть узаконена и написана и для школьника, и для преподавателя. И этим должен руководство школы и общественная организация заниматься. Если законодательно это вести, то, мне кажется, абсурд получится, потому что преподаватели будут злоупотреблять этим. А вот я хочу...
Слишком часто оскорбляться они будут?
Да, я хочу сказать, вот вы привели пример по поводу физрука. Ведь на самом деле, смотрите, он нарушил вообще методику общения с учеником, с вами. Он вместо того, чтобы вас научить подтягиваться, то есть соединить руки, поставить руки ближе, он вас
Извините,
просто оскорбил.
Но давайте говорить откровенно. Я вам честно скажу, может быть, я такой просто человек, мне всегда был важен результат. И, исходя из этого, я подхожу к делу так. Раз это меня промотивировало, то и спасибо.
Да, но дело в том, что, еще раз вам говорю, с методической точки зрения,
как педагог,
он должен был вас научить, а не унижать. Понимаете, а он вас
научился,
унизил.
Но я же научился. Да, пусть вот там человек сказал мне, что висишь как сосиска. Но я же как раз и научился благодаря этому. Свой подход.
Нет, еще
талантливый преподаватель.
Вы пришли в школу, чтобы учиться, и педагог вас обязан обучить. А вас обучал друг, у которого нет педагогического образования. Это абсурд.
Есть, он еще историк был, между прочим. Спасибо большое. Есть. Нет, ну вы сейчас нападайте на этого человека светлого. Ну вот представьте себе фильм «Цельнометаллическая оболочка». Помните его? Стэнли Кубрика. И помните, там был такой... Значит, ну, кто там, офицер, который отчитывал новобранцев и после, ну, и вообще инструктор, которого все потом копировали, и в 9-й роте в том числе. Некий такой образ пытался воссоздать один из наших актеров, забыл его фамилию. Помнишь его фамилию? Не помнишь? Ну, такой, на медведь немножко похож. Такой вот в боевиках любит сниматься. Ну, ладно. Кто-нибудь вспомнит, и я сразу скажу. Актер, на самом деле, известный, и я это не специально делаю. Правда, забыл, вылетело из головы. Не суть. И как раз, мне кажется, такая методика преподавания... Пореченков, да, спасибо большое. Пореченков, СДМ написал. Как раз такая методика преподавания, как по мне, невероятно эффективна. Ты что говорить? Многие или из вас знают, что такое плоская монтажка? Я вот знаю, что такое плоская монтажка, потому что я могу в красках описать, как мы вместе с отцом чинили машину. Отец у меня человек невероятно конкретный, невероятно, то есть четкий до безумия. Если плоская монтажка, то это плоская монтажка. Если ты приносишь что-то другое, плоское, то это не устроит такой результат. А там ведь счет идет практически на секунды. Все надо делать быстро, четко, чтобы где-то не прижало. Все, там, прокачай тормоз туда-сюда. Все это должно летать. Чтобы, если уж делаешь, делай хорошо. Правильно? Вот, и поэтому мне как раз, когда мне говорят конкретно, когда мне ставится конкретная задача, да, а это так с детства, мне проще, легче, удобнее, когда мне говорят, че висишь, как сосиска, я сразу понимаю, что висеть, как сосиска, нельзя, и у меня не вызывает это желание там, как вы смеете говорить, что я здесь висел, как сосиска, вы меня унизили. Тьфу, вообще, я тебе покажу, просто я тебе покажу, старый ты козел, сейчас сейчас тебе все будет, я тебе тут и подъем с переворотом, и переворотом подъем, я просто тебя разорву в клочья, и да, действительно, потом была проблема, почему-то бегать мы не умели с моим товарищем, просто не умели бегать, и вот это, прибегаешь последним, это, ну что, ну хорошо, хоть дошел, ах так, и все, и немножечко тренировок, и мы уже впереди. Вот она четкость. Вот оно мотивирование, да? Вот смотришь легенду номер 17 и понимаешь, почему они все стали легендами, не только номер 17, не только Харламов. Что у них был Тарасов. Потому что стой на воротах, Харламов, и как родину защищай! Как родину, как мать родную защищай! Закрывай грудь, Харламов, тебе не больно! Только тогда можно добиться какого-то результата, на мой взгляд. Потому что все вот эти... Комфортно ли тебе психологически? Все ли в порядке? Ну и чего? Это я видел, как инструктор военный, американский, он... Значит, ну, отрабатывает эту историю вместе с какими-то там девочками и мальчиками. Они, как понятно, там новобранцы какие-то военнослужащие, и вот они бегут по реке какой-то, ну, лужа, ручеек, не знаю. И он, в общем, дает команду, как я понимаю, по-русски «воздух». На воздух. Что надо сделать? Надо упасть в лужу, в грязь прям. Грянуться, и все. Ну, причем грянуться не мордой, а спиной и вверх, соответственно, стрелять из автомата. Потому что это тоже есть такой прикол, когда новобранцам говорят, воздух, они падают лицом вниз, им говорят, а по вражеским самолетам ты из чего стрелять будешь? Как бы, и тут раздается смех. Ха-ха-ха-ха, ну да, получается, как бы задницей будешь стрелять по ним. Да, нет, автоматом. Ну, у тебя же автомат, вот, поэтому в автомат, ну или винтовка. Вот, и надо упасть в грязь. Все падают разом прям, бах, в эту грязищу, все, потому что, ну, команда от старшего по званию прозвучала. А девочка, я не буду падать в эту воду, и вот так стоит, а он там, как же он говорит, это, как же ты лечь, как это упасть? Stay down, наверное, да, не stay down, это... А он просто, может быть, down кричит, то есть он прям там... Ну, подскажите мне, кто английский очень хорошо знает, как будет падай? Да, stay down. Какой вариант? Ну-ка, кто у нас английский преподавал? Вот у меня преподавательница английского была не очень. У нее были просто смешные. Get down, да. Get down now. Get down. Он уже кашляет просто, сидит, стоит и лает, как собака. Она, no, I don't want. Знаете, что было бы на войне? Ей бы голову прострелили эти дури. Потому что эффективно... Ладно, дурочки, мягко скажу. Эффективно и четко можно действовать только когда ты эффективный и четкий. Когда у тебя есть командир, и командир тебе говорит «Get down!», а ты уже там внизу валяешься уже. Иначе тебя убьют, иначе ты умрешь, иначе ты никуда не дойдешь, иначе у тебя ничего не получится, иначе ты... Будешь ничтожеством, ну, правда. Потому что любое достижение цели – это преодоление себя. И, в общем, как я понимаю, тренер, он должен в первую очередь заставить тебя преодолеть себя. А это, ай, как сложно самостоятельно сделать. Все ненавидят Тутберидзе. Все же ненавидят Тутберидзе. Девки от нее уходят, вы видели или нет? Ну, как только они уходят, у них ничего не получается. Потом они вдруг начинаются везде. И все-таки эта девка решила вернуться к Тутберидзе. И я представляю, сидит Тутберидзе. Потому что иначе никак. Потому что вот зверский, жесткий подход. Только так результат. А как еще результат?
Вот. А то, может быть, тебе жарко. Не пойдешь сегодня тушить пожар?
Я не хочу. Я устал. Я хочу полежать.
Вот. Не торопись, отдохни. Отлежись здесь, правильно?
Может, в атаку не пойдешь? Не хочу, мне холодно, я не покушал. Не хочу лежать на земле. Грязненькая. Ой, ты, боже мой, началось войн. Ну, сейчас и подожди.
Ну, конечно, мамки-то они всегда так будут это задницу до конца жизни вытирать и сиську в рот засовывать. Метафорическую, естественно. Метафорическую сиську. Не вынут никогда изо рта. А результат не будет. Ну, вот. Поэтому, конечно, уважение к учителю должно быть. И как вот делал наш учитель, преподаватель физкультуры? Он как? Он нас встречал абсолютно, мне кажется, педагогически талантливо. Всегда говорил: «Баряны! Баряны! Дегенераты встали! Баряны! Стадо баранов! Как надо! Как надо бросать мяч! Гудошников, как бросать!» На расстоянии 10 сантиметров от твоего лица. «Мяч! Если бы я знал, я правильно бросил. Что?» Вот это «что?» Это надо видеть было лицо. «За такое два наряда вне очереди мыть спортзал два раза подряд! Один!» И все, и пошел в спортзал. Моешь. Потом: «Ну, Гудошников, ты даешь. Первый раз я за свою учительскую карьеру такое услышал. Но ты даешь». Я говорю: «Ну, а спортзал зато чистый». Говорю: «Смотрите, блестит». «Ха-ха-ха-ха-ха». Я говорю: «Все, удачи». Я говорю: «Вопросов нет». «Ну как? Я же, говорит, с пятого класса вам объяснял, как бросать баскетбольный мяч. Почему ты не знаешь?» Я говорю: «Да забыл что-то». «Ладно. Все. Все, мы друг друга поняли». Он вот это: «А, Гудошников, приходи, тебя вызывают к доктору». И сидит учительница русского языка и литературы. Вот это. Ничего не произошло, я ничего нигде не сказал. «Ну что, сволочь, тварь, скотина, опять довел учителя до слез. Что я сделал на этот раз, Тамара Ивановна?» Директор: «Рассказывайте. Альвира, не помню, как зовут, неважно. Вот. Знаете, когда он сидит на первой парте, он очень мешает вести занятия». Я говорю: «Как? Я же, говорю, молчу». «Это не важно, что ты молчишь». Я говорю: «В смысле? Я вообще молчу, я ничего не делаю, я просто смотрю на вас, все, и пишу, я занимаюсь». «Я не знаю, как это объяснить, Тамара Ивановна, от него исходят какие-то неправильные, плохие флюиды». Я говорю: «А, Тамара Ивановна, говорю, извините, я говорю, я не знаю, как контролировать свои флюиды. Может, я, говорю, пойду, а вы как-то поможете психологически нашему преподавателю, особо ценному специалисту и труженику этого тяжелого дела. Я, говорю, ничем не могу помочь, мои флюиды не меняются, но, говорю, я могу, преисполнившись гуманизма, да, и познав бесконечное вечное, пересесть на последнюю парту, потому что оттуда, как мне кажется, флюиды доходят гораздо меньше». На что мне было сказано: «Да-да, Алексей, пересядь на последнюю парту, все, иди, все в порядке». И вот от него исходят не те флюиды. «Да, господи, лучше мне пускай скажут, что я к сосиской вишу, простите, чтобы меня это хоть промотивировало к чему-то. А тут работа над тонкими материями. Но я готов медитировать, чтобы исправить свою карму. Я не знаю, что еще делать». «Хамит глазами», пишет Рома. Да, была еще одна смешная жалоба, я вам клянусь. Это было очень смешно. Обожаю школу. Вот, когда, вы знаете, уважаемые родители, это моим родителям, я его ругаю, а по нему не видно, краснеет он или нет, потому что он же смуглый. Я его ругаю и не понимаю, краснеет он или нет, потому что он смуглый.
Черт побери, я так и не смог побелеть с тех времен, стать не настолько смуглым. Я пытался, клянусь, я не выходил на солнце. Я хотел быть не таким смуглым, но у меня не получилось. Ну, вообще, конечно, ощущение, что я был теперь уже где-то в кругах королевской семьи английской, где беспокоятся о цвете кожи ребенка, это забавно. Ну, понятно, краснеет, нет, смуглый, черт побери, ругаешь, ругаешь, сидит, морда наглая такая. Взгляд у него странный, взгляд. Че ты на меня так странный? Хамит глазами, да. Моему сыну написали в дневнике, бросался канцтоварами, пишет Григорий. Если полный, то лучше назвать сарделькой, а не сосиской, пишет Максим. Алексей, все-таки она не просто так на вас жаловалась, пишет Анна. Да, ну не те флюиды, короче говоря. Но я все всем это прощаю. На самом деле, зато у меня есть миллиард смешных историй про школу. 7373948. Если бы ж такой еще миллиард знаний оттуда выносился, это было бы здорово. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я с вами вполне согласен. Когда я служил в 60-х годах в армии, там старшина говорил так: не доходит через голову, дойдет через руки, через ноги. У нас была банька, а баньку надо наколоть 3 куба метровых, как говорится, дров. Угу. И вместо 3 кубов ты выдашь 15, он подходит и говорит: ну как, дошло? И ты колешь это после отбоя до 4 утра.
И доходит ведь, согласитесь?
А?
Доходит ведь информация таким образом?
Доходит, вы знаете,
очень
доходит.
Понятно становится, да.
И я еще вот минуточку вас займу. Вы правильно говорили. Типа, в армию приходят на турнике, как все сосиски, не могут ни подтянуться, ничего, через козла прыгнуть не могут.
Вот, а потом, значит, рассказываю историю, спасибо. Я после школы, после этого замечательного преподавателя физкультуры, который донес все основы вообще миропонимания до меня, я попадаю в институт, и там занятия физкультуры ведет, ну, женщина, это не страшно, женщины есть, ой, да ну, какие спортивные, да, опять же, я могу и тренеров, там, и Тарасову, кстати, приводить в пример тоже. Мне кажется, тебе... Голос у нее, конечно, жуткий, я бы только ради того, чтобы она ничего не говорила, занимался бы на полную катушку, потому что это хуже бензопилы звучит, но талантливая невероятно, да, ну, и, кстати, она сама дочка Тарасова того самого, то есть это как бы династия, это круто. Это заслуженная династия. А, но не, суть не в этом. Я прихожу в институт, и там начинается вот это. Мы должны сдать нормы там, физподготовки. И какие-то такие нормы, такое ощущение, что они вот ждут детей из детского сада и сразу в университет. Вообще ноль. Не нормы, какой-то отстой. Бежать надо, можно не бежать, а пешком идти. Подтягиваться там что-то 3 раза каких-то. Думаю, сюда даже ходить не буду. Я говорю, слушайте, дайте я 1 раз вам все сдаю. Один. И приходить к вам не буду. Говорю, я не хочу тратить время на это, мне неинтересно. Она говорит, а ты типа сдашь, да? Я говорю, легко. Вот прям легко, давай сейчас сдаю все. Хотя вот сейчас думаю, надо было ходить. Че, попрыгать, побегать, размяться. Вот он тот самый опыт, который сын. Да, да, Михалыч. Учитель жаловался на сына, то, что он постоянно отвлекается, а как не спросишь, все знает. Пишет Алексей. Вот же, да? Вон же ж мелкий проказник, а? Проказник. Вроде все время отвлекается. А как не спросишь, все знает. Вот хоть бы не знал бы ничего, уже бы другое дело. Трудовик металл рубанки. Это опасно. Это можно и покалечить. Зато у меня есть миллиард, остался со школы, пишет Игорь. Проблема общества в том, что у нас порочные представления о методиках обучения, пишет 85-й. Да какие методики обучения? Пока розги не вернут, никто ничему не научится. Это же понятно. 7373948. Разве нет? Разве нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А я с Алексеем хотел поговорить.
А вы с ним и говорите. И больше скажу, это я.
Да. Алексей, я хотел рассказать, в 3 классе у меня про смуглость, про вашу.
Да.
Прихожу, и учительница говорит: почему ты такой смуглый? Ты, наверное, куришь.
Да, вот так вот, вот так вот.
Да, и я долго думал, как это, в чем связь между этим.
Ну да, но может быть она посмотрела фильм «Жмурки». Ну, правда, надо соотнести здесь вот как бы, да, по времени. Спасибо большое. Да уж, этот старый добрый расизм в наших школах, это прекрасно, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте, в кавычках прекрасно. Как вас зовут? Алё. Интересно. Так. Это когда щекой прилип к телефону, бывает. 7373948. А могли бы поговорить, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, меня зовут Андрей. Спасибо, да, большое, Андрей, вам за эфир. Алексей, смотрите, я с вами во многом согласен в тех подходах, которые мы имеем со стороны учителей. Вот то, что вы описали,
да,
по поводу Федорука.
Да, но вот учителей-то надо защищать или нет?
Разумеется, надо, но тут опять же одна есть небольшая проблема. У нас постановление об административных правонарушениях выносит суд. И, соответственно, я боюсь, что у нас проблема замкнется вот на эти инстанции.
Суд? Вот я вот когда штраф получаю, например, я скорость превысил, это разве не административное правонарушение?
Да, это административное, я с вами согласен, но проблема в том, что у нас есть масса примеров, когда судьи выносят эти решение о штрафах без принятия во внимание каких-то очень важных вещей, каких-то обстоятельств, там, съемок с камерой, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, понятно. С административными нарушениями немножко другая история, не такая, как с уголовными, потому что в уголовных правонарушениях и обвинениях действует презумпция невиновности, а в административных с точностью да наоборот, презумпция виновности. То есть тебя обвиняют, а ты должен доказать, что ты, в общем, здесь ни при чем. А в уголовных преступлениях, наоборот, тот, кто обвиняет, должен доказать, что ты виноват.
Да, это все верно. И, Алексей, тут возникает еще одна проблема. Вы, как журналист, я думаю, знаете, если вы скажете учителю, что вот вы плохой учитель, это оценочное суждение, и для кого-то он плохой, для вас там физрук хороший, да, вот вам звонил слушатель, он считает, что физрук плохой.
Я вот всегда знаю, как... у меня есть подсказка для всех. Хотите?
Давайте.
Надо хвалить. Вы великолепный учитель. О, Боже, это что-то потрясающее. Ну, никто до вас до этого не догадался. Вы самый лучший. Господи, это открытие. Как вам такое? И попробуйте потом доказать, что вы что-то плохое сказали.
Да, это хороший подход, но, к сожалению,
ну какой он гадкий.
Мы знаем, что ситуации бывают разные, да, и, как вам уже говорили предыдущие слушатели, да.
Вы великолепно избиваете детей в классе. Как вам это удается?
Вот это. Ну, понимаете, тоже вас могут обвинить в оскорблении.
Вы блистательно унижаете детей в классе и избиваете их, и занимаетесь рукоприкладством, как никто другой. Вы просто прекрасны в этом. Как же, разве это оскорбление? Я завидую вашей неосведомленности во всех остальных вопросах, кроме вашего предмета. Это что-то потрясающее. Как вам это удается настолько мощно и всецело игнорировать внешний мир? Это же великолепно. Хотел бы я быть таким необремененным знанием человеком. 11.00. Новости. Учителей спасать будем, естественно. И да пребудет с вами сила.